Я уж сяду. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте поприветствуем нашего дорогого, замечательного психолога Олег Геннадьевич Турсунов.
Видеть. Добрый вечер. Как-то камера стоит, да? Не видно меня. Мне вот тоже что делать, не знаю. Ну хорошо, да. Что делать? Так у нас сегодня такая глубокая тема. Закон кармы. Хочу немножко сделать ракурс, такой ввод в эту тему. Часто бывает так, что какие-то темы, классические темы, которые описаны в писаниях древних, начинают рассматривать как такие популярные какие-то идеи, которые можно описывать по-своему. Сразу скажу вам о том, что эта тема, она не является популярной или той, которую можно как-то развивать, модернизировать. Эта тема описана в ведических писаниях. И она описана как закон. Закон означает, мы не можем, допустим, решить, что 2 плюс 2 равно 5, допустим, там, или 6. Ну, 7 так 8, да? Мы не можем так решить. Потому что это закон. Точно так же закон кармы. Это закон. Сразу хочу вас предупредить. Если вы изучали каких-то авторов по закону кармы русских, есть вероятность, что вы не то изучали уже с самого начала. Потому что тот автор, который пишет книгу по закону кармы, он должен руководствоваться священными писаниями, ссылаться на них. И писать это объективно, таким образом, потому что это карма, это слово древнее, санскритское, означает деятельность. То есть переводится карма, переводится как деятельность. До сих пор на хинди, ну, когда говорят что-то о деятельности, говорят слово карма. Ну, то есть это переводится как деятельность. И есть еще другие какие-то технические термины, связанные с этим словом, но так или иначе, можно его перевести как судьба там, и так далее. Но надо одну вещь очень четко усвоить, что ничего общего это слово не имеет с современной психологией. То есть и ну, в свете как бы современной психологии или современных трудов описывать этот термин по-своему, это искажений того знания, которое давалось в древности, и которое на самом деле является законом. Поэтому у нас семинар называется «Закон кармы». Мы сегодня с вами поговорим о законе кармы, то есть о том, как он написан в ведических писаниях древних. И я буду руководствоваться только теми терминами и фразами, которые исходят непосредственно из священных писаний. Я бы не хотел, чтобы... Естественно, у вас будут какие-то вопросы. Я сразу перечислю вам, чтобы вопросов было меньше. Искажения, которые уже внесли в этот закон, ну, различные авторы, основные искажения. Первое искажение — это то, что дети могут повлиять на карму родителей. Раз. Второе искажение – это то, что кто-то может изменить, кроме меня, мою карму. Два – это искажение. Никакой другой человек, кроме меня, не может изменить мою карму. Я потом объясню вам, почему. Карма означает закон справедливости. То есть никогда не бывает так, что что-то злое вмешивается в мою судьбу. То есть карма означает, что зла в принципе нет. Есть только справедливость. Ну то есть это очень важно и четко понять. Есть вот такие фундаментальные какие-то вопросы, принципы, которые надо усвоить с самого начала, иначе в этой теме не будет никакой ясности. Следующий принцип заключается в том, что человек всегда является сам причиной своих проблем. Всегда сам. Других вариантов не бывает. Понимаете? Поэтому вот этот сглаз, порча там и так далее, это все тоже не совсем адекватная такая информация, не совсем. И, конечно, слово проклятие присутствует в каких-то случаях, но мы с вами будем говорить в каких, когда это работает. И опять же, вот эта идея, что можно человека проклясть ни с того ни с сего, без того, что он в чем-то когда-то был виноват, ну, это идея абсурдная. Всегда человек получает как результат своих поступков все, что происходит в этом мире с ним. И если человек осознает это в своем сердце очень глубоко, немедленно он достигает мира в своем сердце, умиротворения. В этом и смысл этой беседы, чтобы это вот именно с этой точки зрения понять, потому что когда человек понимает истину, радость приходит в его жизнь. Он чувствует, что жизнь прожита не зря. И в связи с этим я хотел бы немножко сделать небольшой ракурс в ведическое знание, чтобы вы поняли, что за это за знание, откуда оно берется, пришло. Это знание было записано мудрецом Вьясадевой 5000 лет назад, 5100 с лишним там лет назад. Это конкретно описано в летописях. Вот. И до этого оно передавалось из устно, это знание. Оно, ведическое знание в целом, оно многогранное и насчитывает сотни книг. Это не как, допустим, одна книга Священное Писание. Это такая, это скорее знание, чем вера, потому что на основе этого знания есть много направлений различных духовных. И также ведическое знание, оно имеет дело с наукой, потому что есть ведические писания, которые описывают различные виды жизни человека и законы, связанные с его жизнью. Например, есть Аюрведа. Это наука о жизни переводится. Аюс – это жизнь, веда – это знание. Знание о жизни. Вот. Есть астрология, джотиш, ведическая астрология. Джотиш переводится просветление. Слово – это так. То есть это знание просветляет человека, дает ему знание о своей судьбе, о том, как правильно жить. Дхарма. Дхарма — это знание о том, как правильно идти своим путем в жизни. То есть это знание о выполнении своего долга. И так далее. То есть есть много направлений различных знаний. Есть даже ведическая математика там и так далее, которая учит, как можно из ума сделать счетную машинку. То есть можно там шестизначные цифры умножать без калькулятора. Ну, это реально так. То есть умножаешь, получаешь число, которое совпадает, когда ты умножишь на калькулятор. Ну, то есть разные аспекты ведического знания древнего. Оно в целом очень глубокое. Я на основе этого знания разработал свои методы лечения, которые основываются на законах Аюрведы. Вот. Это эффективное знание. Я в этом убедился много раз во время своей работы с пациентами. И сегодня мы с вами будем углубляться в эту тему закон кармы с целью разобраться в нашей жизни. Поэтому я не буду, то есть сразу говорить, что у меня нет цели привести вас к ведам, даже к ведам. То есть у меня есть цель привести вас, если у вас есть какая-то духовная практика, то я бы очень был сильно счастлив, если бы она углубилась после моего семинара. Вот, моя цель – очистить существование свое прежде всего после этих лекций, и также всех, кто присутствует в этом зале. Глубже разобраться в вопросе судьбы человека. В конце концов, один из перевод слова «карма» означает «судьба». То есть мы будем думать, беседовать о нашей судьбе, о нашей жизни. И в связи с этим мы сейчас начнем с того, что так как это закон кармы, то надо понять, что закон всегда означает, что существует какая-то физика, то есть какая-то точная деятельность, связанная с нашей судьбой. То есть это не то, что какая-то фантазия, как вымысел какой-то. То есть ведическое знание не считает психику комбинацией нервных импульсов. И не считает, что когда нервные импульсы останавливаются, психические функции человека также останавливаются. Веды объясняют, что наша психика имеет свое строение, тонкое строение. Я это строение сейчас очень детально изучаю. Так в древних источниках было описано, что существует 7 слоев, как бы таких энергетических, как матрешка, знаете, в одной матрешке другая. Вот так 7 слоев энергетических, которые контролируют все функции организма. Я сделал такое открытие, что я начал работать с деревьями, то есть оздоравливать людей с помощью веток деревьев и коры деревьев. И сделал много фундаментальных открытий в плане тонкого строения человека. Одно из открытий такое, что каждый вот этот слой имеет еще 6 подслоев таких, как бы. Вот каждый слой из 7 еще 6 внутри имеет. Получается всего 42 слоя. И каждое дерево действует внутри одного вот этого маленького слоя. Поэтому мы исследовали порядка 250-60 деревьев и сделали атласы такие, чтобы каждая конституция человека подходили какие-то виды деревьев для работы с этим человеком на тонком плане. Но все наши действия, они очень научны. То есть мы, допустим, ставим какую-то схему из веток, из коры, и мы уже прогнозируем точно, что будет происходить с человеком. Если происходит что-то не то, значит мы находим ошибку, исправляем его, и происходит что-то то уже. Нет, то есть это вполне научно, то есть здесь нет никаких фокусов. И мы сейчас эти научные данные все оформляем, изучаем и как бы пытаемся сейчас вот этот вид оздоровительной практики как-то показать, что это существует, что это работает. Итак, Аюрведа – это очень глубокое знание. Она описывает тонкое строение человека. Аюрведа описывает, что у нас есть 4 вида тонкого тела. Они взаимодействуют между собой, и таким образом создается наша психическая жизнь. Первый вид тонкого тела, самый главный, это тонкое тело ума. На санскрите оно называется манас, ум, манас. Вообще тонкое тело на санскрите называется линга шарира. Шарира означает тело, линга означает тонкое. Ну, может быть, вам это и не обязательно знать, все просто. Я вам это говорю, чтобы вы знали, что это не мной выдуманные термины, что это все как бы древний язык, на основе которого я читаю этот семинар. Итак, ум – это не то, что мы думаем. То есть для нас ум – это просто то, чем мы думаем. Нам кажется, что ум живет в голове. На самом деле центр ума находится в области сердца, вот здесь вот. И я вам расскажу подробно сейчас, ну, достаточно подробно о его строении. То есть я уже сказал, что есть вот эти вот слои, которые называются дату. 7 дату существует, вот этих энергетических таких каналов. Даже не каналов, а как вот матрешки, так, слоев. Вот. Можно это сравнить с шоссе, с шоссейными дорогами. Каждый орган в организме, он питается энергией от этих вот энергетических структур. То есть все органы таким образом связаны с умом. По сути, ум – это такая структура психическая, которая состоит из характера. То есть она состоит из энергии, которая позитивно или негативно движется внутри нас. Органы, все органы и системы нашего организма, они находятся в энергетических таких ложах, которые называются шротасы. Фактически шротасы – это тонкие каналы, по которым создается наш организм. Это можно представить в виде чертежа нашего тела. Причем интересно знать, что древние ученые, они могли тестировать этот чертеж даже у ребенка, который находится в утробе матери. И так ученые древние понимали о том, развивается какая-то патология плода или нет. То есть это все делалось по пульсу. То есть тонкое тело диагностировалось уже у плода, когда он развивался, и определялось, есть ли нарушение в шротасах. Ну, допустим, есть такой канал «Анна-Ваха-Шротас», то есть «Анна» означает «пища». То есть это, по сути, пищеварительная трубка там формируется. Она начинается со рта и заканчивается, сами знаете где. Вот. И интересно заметить, как формируется пищеварительная трубка. Клетки начинают размножаться в разных местах, а потом эта пищеварительная трубка с разных сторон соединяется и получается одна система. Сразу закономерно можно вас задать вопрос, как это все соединяется? Вот представьте, вы, допустим, роете с разных сторон какие-то туннели, как это можно без чертежа соединить? Да? Ведь все равно же промажешь хоть немножко. А там точно все соединяется. Это значит, что есть какой-то чертеж внутри, по которому организм развивается. Он же не растет от головы вниз вот так, до пяток. Или от пяток до головы. Он растет сразу, организм сразу начинает расти со многих мест, и все это соединяется. Вы знали об этом, нет? Или думали, что от макушки начинает расти, и потихоньку как бы пятки потом сам крайний момент возникает. Итак, видите, то есть есть какой-то чертеж в организме. Этот чертеж – это такие ложа энергетические. Все ткани организма находятся в этих ложах. Они называются шротасы. Есть также каналы, по которым течет психическая энергия. Эти каналы называются нади. Нади. Вот как надя, только множественное число. Вот. И этих каналов очень много. По некоторым источникам до 500 тысяч в нашем организме таких каналов. А Аюрведа описывает порядка 80 тысяч каналов подробно. Целые атласы есть этих нади, этих каналов энергетических, по которым течет психическая энергия в нашем организме. Интересно вам, нет? Интересно. Ничего общего это с каналами иглорефлексотерапии не имеет. Вот эти каналы иглорефлексотерапии – это как бы каналы, которые связаны с нервной системой напрямую. То есть фактически Иголки, они связаны с волновыми функциями организма, но поймите, это уже грубое тело. Ничего общего с тонким телом это не имеет, потому что тонкое тело или психическое тело человека соткано из вещества, которое является самым тонким веществом во Вселенной. Веды описывают 8 кирпичиков мироздания, всего 8. Что есть первый элемент эфира, который создает пространство, то есть без этого первого элемента эфира пространства не бывает. Причем во Вселенной есть такие виды пространства, которые отличаются от нашего. То есть там по-другому первый элемент эфира существует. Например, если он будет очень плотным, то пространство очень сильно сгущается и получается черная дыра. Туда все как бы входит и как в точку, понимаете, и ничего нету. То есть пространство туда пропадает, планеты целые пропадают. Это в телескопах видно. Понимаете, да? То есть первый элемент эфира, он создает пространство. И у нас в организме очень много пространства. Вот эти вот каналы Шротасы, это не что иное, как каналы, сотканные из первого элемента эфира. Этот первый элемент — это самые мельчайшие частички мироздания. Мельче не бывает. Понятно? Первый элемент воздуха создает все виды движения. Вот без него движения нет. Например, в Ведах описано, что на самых высших планетах нашей Вселенной нет первого элемента воздуха, поэтому там нет движения, там все в застывшем состоянии находится. Понимаете? Сложно, да, понять? Вот. А первый элемент, так, все виды движения, в том числе движение мысли. Вот мысли, мы думаем, движется мысль. Не у всех, да? Иногда так раз движется, ну оп, встала. Думаешь. Что-то я подумать не могу. Это так? Мысли движутся или нет? У кого-то быстрее движется, у кого-то медленнее. Так или нет? Это тоже вид движения. Движение атомов, электронов, там все это первый элемент воздуха делает. По-другому первый элемент воздуха называется прана или ваю. Прана. Прана означает жизненная энергия еще, переводится как жизненная энергия человека, прана. Есть первый элемент огня, который создает все виды преобразования в нашей жизни, все виды преобразования. Например, мы когда учимся, мы используем энергию первого элемента огня. Мы как бы не знали и узнали. Это первый элемент огня. Если мало первого элемента огня у человека, ему трудно поменять себя, понять что-то, ему очень трудно. Вот. Как вы знаете, Мореску. Меня, говорит, зовут Василий Иванович. А вас? А вас? Меня зовут Василий Иванович. Ну, тупой доцент называется, Мороз. Ну, человека звали Авас, и как бы он ему говорит, Авас. Тот не мог никак понять, что он хочет. То значит, что у него первый элемент огня там не хватало. У меня такой же случай был в жизни разу. Я, пациентка пришла ко мне, мне из опоры, и как бы я говорю, сколько вы раз хотите приходить, ходить ко мне? Сколько раз вы хотите ходить? Вот так я и сказал. Она говорит, сколько раз в неделю, я ей сказал, хотите ходить? Она говорит, не больше 2 раз. Я говорю, ну я не смогу вас лечить, это очень редко. Она говорит, ну я ничего не могу сделать, я могу только 2. Вы с ней не поняли друг друга. Ну ладно. Значит, первого элемента огня не хватало в это время. В голове. Итак, первый элемент воды, он соединяет все, дает гармонию. Соединяет одно с другим, гармонизирует. Смотрите, первый элемент огня больше в мужском начале, поэтому мужчины, они склонны как бы двигать вперед все, изменять. А в женском начале же у женщин больше первого элемента воды в психике, в психических функциях. Поэтому женщины все гармонизируют, стабилизируют. Понимаете? Есть еще первый элемент земли, который создает вещество. Вот, допустим, таблица Менделеева – это равная комбинация первых элементов земли. То есть получаются разные виды атомов, там, молекул и так далее. Понятно, пять первых элементов, которые создают все, что в этом мире существует. И еще три. Первый из них – манас, это первый элемент ума, с помощью которого существуют все психические функции всех живых существ. Вот, допустим, у дерева есть первый элемент ума или нет? Есть, потому что есть признаки. Например, у дерева есть характер, так или нет? То есть оно растет в каком-то направлении, ей нравится другое делать дерево или не нравится, оно может с кем-то дружить, с каким-то растением, или не дружить, так? То есть характер проявляется, первый элемент ума проявляется у дерева через его жизнь, жизнедеятельность. У животных есть характер? Собачки есть, собачка даже улыбается, да, иногда? Вот так улыбается она, то есть, не, конечно, не как у человека получается, но она может, так? Вот, значит, что-то у нее, она, кошка, когда спит, она что-то видит, да? Так, во сне. Ну, значит, если она так делает, значит, она что-то видит там во сне, так? А это все только в уме может происходить, это не может происходить просто так. Так мы можем догадаться, что они разговаривают как-то по-своему, там, какими-то эмоциями, у них эмоциональный язык. Потому что речевой язык, он уже не от ума идет. Это не умственная деятельность, это деятельность разума. Будх, или тонкое тело разума, это седьмой элемент мироздания. Он соткан из знания. То есть знание — это... как бы это среда, которая может жить только внутри вот этих первых элементов разума, вот этих вот тонкого элемента разума, по-другому правильно сказать. Называется будх. И активнее всего разум у людей. Поэтому мы называемся разумными существами, потому что мы стремимся к знанию. Если взять, допустим, животных, они не сильно стремятся к знанию, но некоторые животные больше стремятся, значит, у них больше разума. То есть следующий тонкий элемент, последний, называется аханкар, или чувство собственного достоинства, ощущение себя как личности, желание испытывать счастье в этом мире, стремление к счастью. Это восемь элементов, из которых соткан весь этот мир, описан в Ведах. Поэтому комбинация нервных импульсов не может создать психические функции, согласно Ведам. Потому что Веды объясняют, что психические функции создают нервный импульс. Как раз все наоборот. Оказывается, не розетка дает ток, а ток делает розетку. Необходимые розетки создает. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что существуют психические функции. Ладно, я вам все проще скажу. Об этом уже в свое время просто сказал один писатель и певец. Он сказал, хорошую религию придумали индусы, когда, отдав концы, не умираешь насовсем. Если туп как дерево, родишься баобабом, вот, и так далее. А если жил свиньей, останешься свиньей. Это закон кармы, как бы, таких самых простых фразах. Ну ладно, чтобы вы не стали, я буду пошутить иногда. Вам будет скучно. Итак, смотрите, интересные вещи происходят в современной науке. Есть несколько ученых, среди них, допустим, профессор Моуди, который описал пограничные состояния человека несколько иначе, чем это описывают в современной медицине. Он сам по себе был кардиологом, и он взял и исследовал несколько сот человек, которые оказались в состоянии клинической смерти. И целью его исследования было выявить их как бы память, что они знают об этих своих состояниях, которые они испытывали в то время, когда кардиограмма, энцефалограмма показывала прямую линию. Это называется клиническая смерть. Согласно современной науке или теории Павлова о первичной и вторичной сигнальной системе, в это время человек не может ни думать, ни понимать что-то, он не может ни чувствовать, ни видеть, ни слышать. Согласны, да? Потому что нервные импульсы в это время не движутся, не работают. И так интересно узнать, что он проанализировал порядка там, я не знаю, около 200 человек, из них человек 50 дали очень четкие показания. Причем в это время, во время этих исследований, были поставлены везде камеры, которые вид сверху, снизу, сбоку, все прослушивалось и все синхронизировалось. То есть вот в те 5 минут, когда человек в состоянии клинической смерти был, это все, ну, очень четко было понятно, когда, кто что сказал и сделал. Понимаете, о чем я говорю? И вот представьте, человек говорит, что в это время я увидел себя сверху, ну, почувствовал себя сверху над телом. И над телом производилось следующее действие, и говорили такие-то слова. И человек документирует все полностью, хотя он ни с кем до этого не общался об этом. Он никак это не мог знать и видеть. До этого он был в бессознательном состоянии много часов, и после этого он был много часов в бессознательном состоянии. Но он все равно как-то удалось ему вспомнить именно тот момент, когда все думали, что он уже не может ничего понимать. Интересно знать, что все остальное он не помнит. Он именно помнит тот момент, когда он вышел из тела, как он это объясняет, психически. Вот, то есть речь идет о тонком теле. Его тонкое тело вышло из грубого тела, и в это время, так как тонкое тело не контролирует грубое тело, поэтому наступила безжизненная ситуация для грубого тела. Но так как грубое тело еще способно жить, функционировать какое-то время, а способность эта остается, поэтому запас какой-то есть, чтобы назад вернуться. И, то есть, и тонкое тело в этот момент использовало свою возможность опять жить и вернулось в грубое тело. Имеется в виду жить в грубом теле, потому что жизнь, само слово «жизнь», ничего общего с грубым вот этим вот телом, вот этим вот, не имеет. Понимаете? Вот эта штука, она все время стареет и болеет. Вот это вот. А тонкое тело, оно постоянно это лечит и возрождает. Если уж говорить о жизни, то жизнь сама находится в психике человека, и она не умирает. То есть грубое тело умирает, тонкое тело выходит вместе с душой. Душа вообще вечную природу имеет и не относится к этому миру, но относится к духовному миру, но это другая тема, более глубокая для изучения. Но так или иначе она пользуется тонким телом для тех задач, которые поставлены перед нашей судьбой здесь, на этой земле. Так веды объясняют, что тонкое тело, психическое тело, это тонкое тело ума. Существуют определенные психические структуры, связанные с разумом. Они описаны в ведах. То есть есть, по крайней мере, 3 психических центра. Один из них находится в области лба, второй в области сердца и третий в области паха. 3 центра разума, где функционирует тонкое тело разума. Вот, оно, с чем оно занимается, тонкое тело разума? Оно питает ум, потому что ум без энергии счастья жить не может. Ум постоянно хочет счастья, он не может жить без счастья. Без счастья, энергия счастья питает все органы и системы организма, она дает жизнь, понимаете? Поэтому мы не можем жить без энергии счастья, нам нужно счастье постоянно. А энергия счастья, она ищется разумом. Разум с помощью знания узнает, где счастье. И поэтому человек не может жить просто так, ему нужно счастье, он ищет счастье в жизни. И, допустим, кто-то считает, что счастье – это строить дом. И, допустим, дом строим, у нас счастье, нам есть за что жить. Мы активны, мы работаем, нам интересно. Дом не строим, цель как бы не может осуществляться. Сидим и несчастные как бы. Мы не знаем, что в жизни делать. Кому-то счастье – это ребенок. Ребенок вырос, И счастье прошло. Ребенок ушел, что теперь делать, непонятно. Допустим, ушел куда-то там, допустим, своими делами заниматься, уехал. Все, как бы, счастья уже не так много. Когда растила ребенка, много было счастья, теперь меньше. Понимаете, о чем я говорю? То есть разум, он находит цель жизни, питается счастьем от этой цели, от этого источника цели, источника счастья. И вот эта связь между источником счастья и разумом называется вера. Что такое вера? Вера — это то, что дает счастье. Это как бы направление, по которому ты можешь получить счастье в жизни. Понимаете? Вера — это направление. А что такое решимость? Решимость — это движение к источнику счастья. Когда человек решительно, или целеустремленность, что такое целеустремленность? Когда человек решительно движется к источнику своего счастья, мы говорим сейчас про тонкий план. Это не буквально, что человек движется в магазин за хлебом, понимаете? Это движение может быть в голове. Я во время лекции буду петь, может быть, танцевать, не знаю, по настроению, но вы как бы... Это нужно для того, чтобы материал хорошо усваивался, поэтому вы не беспокойтесь, со временем привыкнете. Петь? А вы бы хотели? У меня пока такого опыта нет, но если вы хотите, выходите, потанцуем вместе с вами. Может быть, как-то у нас с вами получится вместе. Итак, смотрите, это движение внутри человека происходит. Моя любовь на пятом этаже, почти где луна. Моя любовь, наверное, спит уже спокойного сна. Видите, то есть человек стоит под окном, да, смотрит на пятый этаж, и у него туда движение идет. Он связывается с источником счастья в это время. Так? При этом он никуда не идет, он стоит просто. Но мысли, его психика, его движется, связь возникает. Таким образом, разум — это очень важная психическая функция, о которой мы будем с вами говорить. А следующая психическая функция называется эго, или чувство собственного достоинства человека. Фактически это означает ощущение себя как личности и ощущение связи своей с этим миром, с этим обществом и так далее. Причем интересно знать, что вот эта вот структура психическая, эгоизм, она пронизывает все кусочки нашего существования. Если взять, допустим, и разделить нас, вот, ну, где, в чем мы живем, то есть грубое тело, это мы изучаем по анатомии, физиологии. Есть тонкое тело, есть духовное тело. Ну, то есть духовное тело – это самая глубокая часть нашего существования, которую надо в себе открыть. Это, кстати, цель человеческой жизни – открыть в себе духовное существование. Вот, есть тонкое тело и есть грубое тело. И вот эгоизм пронизывает, кроме духовного тела, он пронизывает и тонкое, и грубое тело. Но интересно знать, что ощущение себя как личности имеет также духовную природу, не только тонкую материальную или грубоматериальную. Душа также имеет ощущение себя как личности, которое называется истинное эго. Истинное эго. И веды описывают, что контакт с ложным эгом души или нас, или я, кто я? Я Олег Геннадьевич или душа? Или Олег Геннадьевич? А вы к кому пришли лекцию слушать? К Олег Геннадьевичу или к душе? К обоим. А я пришел к вам как душа. Ну, хотелось бы, по крайней мере. Мне не хотелось бы Олегом Геннадьевичем читать эту лекцию. ладно. Видите, это такая сложная тема для понимания. Потому что сегодня Олег Геннадьевич, завтра Кот Васька, послезавтра еще кто-нибудь там, Негр Джо. Там. А мне хотелось бы как душа читать эту лекцию. Ну, то есть закон кармы означает все эти вещи, мы будем это изучать тоже. Многие не верят в это, думают, что это неправда, что я не могу быть. Но, кстати, это тоже ведь изучается. Это тоже изучается. Есть интересные, интересные, удивительные факты научные. Я, по крайней мере, знаю несколько десятков этих фактов, когда человек описывает свою прошлую жизнь, детально описывает. Причем интересно, что есть ученые, которые это изучают. Вот, допустим, человек описывает. Конечно, есть вероятность, что в него какой-то дух поселился, и он ему там описывает что-то, чего на самом деле не существует. Это называется психическое заболевание. Если взять, допустим, любого психиатра, он скажет, все люди, которые описывают вот эти вот все вещи, это все психбольные. Все нормально, не волнуйся, это все психбольные. И ты, Олег Геннадьевич, тоже немножко психбольной. Вот, ну как бы хорошо, я не против, пожалуйста. То есть, если вы хотите так воспринимать мир, то нет проблем. Это ваше право. Но я вот хочу все-таки разобраться в этом вопросе, и поэтому обращаюсь к науке. Есть люди, которые реально трезвые, потому что большинство психиатров в какой-то степени тоже немножко психиатры, да? Вот. И я хотел бы вот трезвого взгляда, и поэтому я взял, начал изучать эту тему. Интересно узнать о том, что есть люди, которые выслушивают этих людей, это покажется на глупую фантазию, с первого взгляда даже, вот я тоже слушаю, мне кажется, что это глупая фантазия. Где-то 80% так и есть. Особенно, когда они после этого голотропного дыхания это все раскапывают. Это чаще всего фантазия на 80%. Но вот эти люди, они скрупулезно просто изучают и отделяют фантазию от истины, фантазию от истины. И среди вот этих рассказчиков, допустим, из 50, по крайней мере, там 5-6 есть, которые удивительные вещи доказывают. Знаете, что они доказывают? Человек рассказывает, где он жил в прошлой жизни. Хорошо, поехали. Приезжаем в это место, и человек начинает рассказывать историю этого места, жизнь бабушки, дедушки, вплоть до того, где печка стояла, где стоял мой дом, и начинает поднимать как бы архивы, и оказывается, все так и есть, что здесь вот школа была, здесь вот то было, здесь все было, понимаете? И когда узнаются люди, которые были совсем маленькими в это время и уже стали старенькими, понимаете? То есть человек говорит, я был тебе таким-то родственником, тут, конечно, как бы не бубон. Но так или иначе, идея в этом заключается, что я... Спасибо. Спасибо. Благодарен, что всем стало смешно. У меня один знакомый есть. Не про Петровский, я когда первый раз приехал, я в частном доме жил. И как раз читал вот этот семинар, и он как бы послушал все внимательно, и такой сел напротив меня и говорит, хочу тебе рассказать. Я сам в это не верю, говорит, но и ты тоже относись как хочешь, но я хочу тебе кое-что рассказать. У меня, говорит, вот в этом доме, говорит, несколько лет назад жили мои родители. И они ругались постоянно, вели такую очень плохую жизнь. Вот. Были сильно привязаны к этому дому. И один за другим они оставили тело в течение нескольких месяцев. И потом, буквально через полгода, через месяцев 8-9, почему-то одновременно к калитке прибилось два щенка. И начали скулить, как бы проситься домой. Ну, как бы, ко мне. Ну, говорит, мне они очень там нравились, такие родные показались мне. Я их взял, две будки поставил. когда они подросли, я обнаружил, что у них чем-то они напоминают мне родителей. Они также ругаются друг с другом, также лаются. У них такие же вкусы, они кушают ту же самую пищу, им нравится, как бы он начал экспериментировать, кормить их блюдами, которые как бы они любили. И ну, все совпадало. Вот. И у него жутко какое-то чувство такое возникло, вот, что он знает этих собачек очень давно. И он начал со мной делиться вот этими вещами. Вот. И он мне показал фотографии, я начал медитировать как бы на собачку, на... Мне тоже так показалось, что-то в этом есть. Но так или иначе, вот есть такая наука, она изучает вот такие феномены, феномены интересные, необычные для нас, что оказывается, иногда люди могут помнить свои прошлые жизни и даже показывать, где они жили, там, так подробно помнить. Мы знаем много примеров, когда ребенок говорит на чистом языке, который никто не знает из родителей. Это описано в Ведах, что до 3 лет ребенок может вспомнить свои прошлые жизни и чаще всего помнит. И иногда дети говорят на французском, допустим, ребенок живет где-то там, непонятно где там, где-нибудь в Зимбабве, и на французском, опа, начал в чистом французском языке. Некоторые на диалектах говорят. То есть один ребенок на каком-то начал говорить, в Англии там на шотландском каком-то диалекте начал говорить на чисто, вот, ну как бы, на этом языке. Такие вещи тоже случаются. Это все связано с тем, что мы не живем одну жизнь. Это надо вот, эти вещи надо понять, что мы не живем одну жизнь. Но проблема заключается в том, что здесь, на Земле, память о прошлых жизнях утрачивается у нас. Причем утрачивается перед самым рождением. Это в Ведах описано, во время прохождения утродовая деятельность приносит такие муки человеку, вот когда он рождается, что у него отшибает всю память о прошлых жизнях. А когда он попадает опять в тонкое тело, то он помнит до 100 своих прошлых жизней. Описано в ведических писаниях, я даже не знаю точно, где это написано. Вот. Эта память до 100 своих прошлых жизней, она проявляется у человека на 7-м месяце внутриутробного развития. То есть на 7-м месяце он, у него уже психика настолько уже начинает активно функционировать, что он реально вспоминает свои прошлые жизни. И до 100 может в прошлой жизни вспомнить. В момент смерти человек тоже очень подробно вспоминает все эпизоды своей жизни. Буквально за несколько секунд перед смертью вся его жизнь подробнейшим образом проходит перед его глазами в деталях. В деталях. Это описывают многие люди, которые в состоянии клинической смерти входили. Итак, видите, есть тонкое тело. Как оно выглядит? Интересно знать, что оно, тонкое тело поддерживает внешне ту структуру, которая была у человека в момент его, во время его жизни. Вот пока грубое, тонкое тело находится рядом с грубым телом, я вам расскажу, сколько дней это происходит. Это интересно знать все. Вот. А тонкое тело имеет точно такую же структуру, внешне похоже очень на грубое тело. Я как-то в Иваново читал лекции, и мы въехали в квартиру, в которой как-то было жутковато жить. И я спросил тех, кто нам дали вот эту квартиру в аренду, ну как, кто здесь жил до этого, они сказали, что буквально 2 недели назад померла бабушка, и как бы мы начали сдавать квартиру после этого в аренду. Буквально через несколько ночей, ну дней, то есть я ночью сплю, и знаете, Веды описывают, что в тот момент, когда человек открывает глаза, то есть, понимаете, когда мы спим, сон — это жизнь в тонком теле. Понимаете? То есть это Тонкое пространство – это как другое измерение для нас. Мы не можем жить в тонком пространстве. Некоторые люди могут. Например, Ванга, она видела психику людей. То есть она видела больше, чем мы, потому что она видела тонким зрением. Понимаете? Потому что в тонком теле есть глаза, есть уши. Это называется чувство зрения, чувство слуха. Вот это вот чувство слуха или нет? Вот это вот. Да? Нет, это ухо. Это орган слуха. А есть чувство слуха, понимаете? Оно, ну, как бы, чувство слуха создает деятельность вот эту всю. Но оно не зависит от вот этой штуки, понимаете, как мы думаем. Если у меня, допустим, оглохло ухо, это не значит, что чувство слуха пропало. Некоторые люди слышат без ушей, видят без глаз. Понимаете, вот Ванга видела без глаз, у нее не было функции зрения. Но она видела все, всех людей описывала, которые к ней приходили, и видела человека раньше, чем он даже заходил, потому что на тонком плане это видела все. Вот, идея в чем заключается? В том, что вот эти все вещи в тонком теле существуют, и в момент пробуждения, когда человек открывает глаза, он еще видит тонким зрением этот мир, буквально долю секунды, когда он еще себя не осознает. То есть он, когда не соображает реальность, входит в реальность, означает, тонкое зрение пропадает. Понимаете? Иногда человек, особенно дети, часто пугаются. То есть они что-то видят ночью и орут. Вот у детей очень сильно тонкое зрение работает. Вы, наверное, заметили, что когда маленький ребенок до 3 лет просыпается, он сначала плачет. Как вы думаете, почему? Потому что он видит тонкий мир в это время, и он пугается его. И ему как бы страшно становится. Если его немножко потрясти, он раз, и это, перестает плакать. Ну, то есть, ну, как бы его вот так, ну, в эту реальность, если его позвать, то он раз, маму увидел, перестал плакать. Потому что у детей еще не сформировалось вот это видение этого мира, как мы его видим. И вот была такая ситуация, я очень сильно устал, и у меня такой очень поверхностный сон был, и я как-то приоткрываю глаза и смотрю, смотрю, вот поверх меня топает бабулька. Я увидел бабушку эту. Вот знаете, так же, как, допустим, силуэт человека. Ну, как силуэт ее увидел. И я испугался, естественно. Неожиданно для меня, что по воздуху бабушка топает, как бы. И я начал вот так, ну, как бы хлопать, она тоже испугалась и убежала сквозь стенку. Ну, то есть убежала, была раз и убежала. Ну, потом помолились, бабушка уже потом ушла. Вот, ну, так иначе я узнал, увидел фотографии ее. Это один к одному было. Вот видение соответствовало тому, что я увидел потом на фотографии. То есть в тонком теле человек очень похож на того, кто находится сейчас. То есть, но только это тонкое такое изображение. Причем это не всегда так будет, потому что тонкое тело постепенно перестраивается. Это тоже описано в Ведах. И создается другое тонкое тело, которое будет жить в другом уже месте. Понимаете? То есть в соответствии с этим местом для жизни переформировывается тонкое тело. Но перестраивается и заново создается уже. Вам интересно, нет? Поднимите руку, для кого это сказки. Честно. Ну, спасибо вам за честность, что вы не уходите до сих пор. Слушайте меня. Я, знаете, я бы, если, допустим, лет 20 назад это послушал, ну, 25, наверное. Я тоже думал, что это сказки. Но вот у меня интересно. Так, понял. Ну, вы сами скажите, я ничего не запомнил. Там куда-то кто-то едет, сейчас объявление будет.
Водитель черной Астры 001, пожалуйста, выйдите на улицу. Вы преградили машину.
Это карма. Такая, что делать? Итак, вам обращаюсь. Ага, к вам. Вот. Интересно, вот, представьте, вот у меня сейчас такая медицина, не для того, чтобы человека начать с ним работать, вот как-то оздоравливать, слово лечить здесь не подходит, потому что метод должен сначала быть медицински как бы оформлен, а его не просто оформить, но я говорю оздоравливать. Вот. Мне надо 16 тонких показателей на человеке определить, 16. И если я в одном ошибусь, то человеку хуже становится, а не лучше. Теперь я вам сейчас это докажу, что я не придумал. Поднимите руку, кто у меня проходил оздоровление. Есть здесь такие люди? Ага. Вот, допустим, вы поближе сидите. Скажите мне, было такое, что мы вам сделали и неправильно, и хуже стало? А? Кто говорит? Ага, вы говорите. Хорошо. Она что-то молчит. Тоже было. А когда правильно сделали, лучше стало? Или нет? Да. Видите, кажется, это может быть, так? Есть вероятность, что это есть. Потому что 16 показателей, это не один, это очень много. Представьте, это, ну, в соответствии с этими показателями надо все сделать. Очень сложная система. И для меня тонкое тело – это то же самое для вас, что вот сейчас вы меня смотрите, так я как бы работаю с тонким телом. Для меня это полная реальность, полная реальность. И веды говорят, что если вы хотите узнать что-то о тонком мире, узнайте у того, кто его изучает. Потому что по-другому никак не узнаешь. Вот, допустим, как услышать хорошую игру на пианино? Есть какой-то вариант? Нет? Только один способ, да? Это взять человека, который хорошо играет на пианино, так и посадить. Из воздуха это не возникнет, так? Вот этот метод и основан, на основании этого метода и изучается все. Потому что, ну, написано все. У меня есть книжка, называется «Тонкое строение человека». Не строение тонкого человека, а тонкое строение человека. То есть это означает как раз вот эти вещи, причем я это все писал не от себя, а по вот этим источникам древним, описывал полностью, что там написано. Старался по-русски это изложить. Интересно знать, что многие вещи для меня были очень большим откровением. И мне очень в сердце сильно хотелось это поглубже понять. И так случилось 2 года назад, в это же время, вот прям в это же время, в январе, я был в Индии и лечил одного своего знакомого, у него была четвертая степень рака. И понятно, что, ну, как бы, надежд практически нет никаких. И он об этом тоже знал. Но так или иначе, мы пытались что-то как-то сделать для него. И как-то я пришел к нему навестить его вечером. И он говорит, что-то мне жарко. Я говорю, пожалуйста, откройте все окна. В Индии в январе где-то градусов 25, вечером 30, ну, тепло очень. Откройте все окна, открыли все окна. Он говорит, все равно жарко. Я так думаю, что-то не то. И он так посмотрел на меня, отвернулся, и в этот момент у него остановилось сердце. Буквально в секунду, так раз, с открытыми глазами застыл. Ну, мы пытались что-то сделать, ничего не получилось, уже человек, видно, все, уже не смог дальше жить. И я дальше, мы молились за него, и в это время, во время молитвы, я начал смотреть на него так же, как на пациента во время лечения. Я увидел, первое, что я увидел, что тонкое тело начало постепенно покидать грубое тело вот так вот. Ну, то есть, начиная с конечности, постепенно оно начало сворачиваться в точку. Ну, то есть, оно вот сюда вот сконцентрировалось, все тонкое тело вот здесь осталось одно, в одном месте. И оно там стояло минут 10 или 15, наверное. Потом дальше оно начало двигаться в определенную область, к определенному психическому центру, и потом вышло наружу. То есть через этот психический центр тонкое тело вышло наружу, и оно развернулось там, над телом. И в это время он себя узнал. Я увидел, как он себя узнал. И он сделал две попытки вернуться назад осознанно. Пытался, ну, туда, назад, как бы, вернуться в грубое тело. Ничего не получилось. И у него такое состояние отчаяния возникло. И в это время, как бы, я начал настраиваться, молиться, пытался с ним контакт установить. И, ну, как бы, пытался ему, как бы, вот, помочь, как мог, психически. Такой опыт я получил вот, в своей жизни, увидел, как это все описано в Ведах, что сначала время – это самая большая и неотвратимая сила, которая нас движет по жизни. Время – это не просто часы, и это энергия, которая движет нас по жизни вперед, понимаете? То есть оно все старит в этом мире. Старит. Мы еще сейчас будем говорить еще подробнее, как оно действует временно. Итак, в этот момент, когда у него жар возник в теле, в это время выталкивало тонкое тело из грубого. И тонкое тело сопротивлялось вместе с душой. И поэтому начался сильный жар, вот эта борьба. Потом, когда она закончилась, начался, ну, то есть сильно остывать начало тело резко. Сначала резко повышается температура, держится очень высоко, и потом резко начинает падать. И в это время останавливается сердце. Это все описано в Ведах подробно, подробнейшим образом, как эти вещи происходят, описано. И потом мы молились где-то часов 20, наверное. У него тонкое тело очищалось, 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 и начало сиять. И потом он пошел вверх. Вот, это тоже я видел. И я понял, как важна молитва рядом с человеком после момента его ухода. Это реально очищает от всех его грехов эту вот деятельность. Это очень богоугодная деятельность, возвышенная деятельность, молиться за близких людей, момент ухода, после ухода и так далее. Мне было это интересно, я эту закономерность отметил для себя и начал серьезно изучать вот эту тему, связанную с молитвой после ухода близких людей. И у меня уже до этого был интересный опыт, когда мой сотрудник один как бы сообщил мне, что мама жены оставила тело, внезапно у нее был разрыв сердца, и она внезапно оставила тело. Он попросил меня узнать, что происходит с тонким телом, и я как бы начал ее на тонком плане чувствовать и увидел, что она пошла вниз, на низшие планеты. Это означает ад, страдания. Вот. И они начали с женой молиться. Через 4 месяца молитвы они очистили все ее существование, как бы, молитвой, и она пошла вверх. Причем, когда это произошло, он подошел ко мне и говорит: ну как дела, моя мама? И я смотрю, она вверх пошла, говорю, она вверх пошла. Он говорит: ты знаешь, у меня у жены на сердце лучше стало. То есть она чувствует, что что-то хорошее начало происходить. И вот она поднималась несколько дней с низших планет. Потом она пришла во сне дочке, ее дочке, очень сильно благодарила. Во сне очень сильно благодарила и пошла наверх потом, на высшие планеты. Вот. Мне интересно стало это все. И я начал изучать, особенно после того, как вот этот случай я увидел, как выход тонкого тела из другого, я увидел подробно. Начал изучать этот феномен того, как человек оставляет тело. И обнаружил, что большинство людей, где-то 85-90% идут на низшие планеты после смерти. Ну, то есть получают страдания в своей жизни. И в основном люди, которые не занимаются духовной практикой. Нельзя сказать, что именно те, которые серьезно молитву совершают, тоже на низшие планеты идут. И я проводил эксперименты такие в зале. И люди поднимали руки и говорили: у меня, допустим, человек тело оставил какое-то время. Я говорю: он пошел на низшие планеты. другой поднимает, я говорю, а он у вас пошел на низшие планеты, но почему-то потом начал подниматься вверх. Я его спрашиваю, вы что, молитесь за него? Он говорит, я не молюсь, но мама молится очень сильно там, или я молюсь, да, я молюсь, и я чувствую. Потом мы начали изучать ощущения, и я установил как бы три вида ощущений, которые соответствуют тому, что происходит с близким человеком после смерти. Первый вид ощущений – камень на сердце, хочется постоянно плакать, депрессия, сил нет, как будто из себя вытягивает кто-то энергию. Это означает, что он пошел вниз. Второй вариант. Он постоянно чувствуется рядом, очень сильно как бы хочется его вернуть назад. Ощущение связи и как бы эмоциональное очень восприятие человека, но камня нет на сердце, значит остался на средних планетах после смерти. И ощущение счастья, благодарности, покоя, радости за человека, значит пошел на высшие планеты. В Ведах описано, что когда человек оставляет тело с улыбкой на лице, он идет на высшие планеты. Когда он оставляет тело и сильно зовет всех, как бы, ну, хочет быть рядом, он остается на средних планетах, ну как Земля находит. Я вам расскажу немножко про Вселенную, как я это объясняю. И если он в бессознательном состоянии с воплем как бы оставляет тело, испражняется под себя в этот момент, значит он идет на низшую планету. Так написано в Бхагавадгите, Ведах, вот эти вот все разные варианты оставления тела. Вот, Веды описывают, что у нас Вселенная имеет форму шара, и у нее есть 14 галактик, 14 планетных систем. Одна над другой вот так находится. Мы седьмые по счету, то есть под нами идут уже низшие планеты. Земля — это самый низший уровень жизни во Вселенной, согласно Ведам. Вам не скучно? Все нормально? Вот. Более высокие планеты, Веды объясняют, что между двумя вот этими галактиками, если живое существо переходит с одного уровня жизни на следующий, то счастье там 100 раз больше. На следующем еще в 100 раз больше и так далее. Ну, то есть надо 100 раз больше хороших поступков сделать, чем плохих в этой жизни, чтобы приподняться хотя бы на один уровень выше, описывается в Ведах. Вот, то есть идея в чем заключается? В том, что жизнь наша не предназначена для того, чтобы построить дом или заработать на машину, как мы этим занимаемся. Жизнь предназначена для того, чтобы очистить свое существование, для того, чтобы делать добрые дела. И эти добрые дела все находятся во внутренней деятельности человека. Ну, то есть, конечно, хорошо делать добрые дела снаружи, сажать деревья, там, кормить людей, нищих, там, заботиться о стариках, о детях, там, и так далее. Ну, не каждый человек, допустим, может это делать постоянно. Но внутренняя деятельность означает желать всем счастья, прощать, просить прощения. Это не менее важная деятельность, которая действительно дает человеку возможность очистить свое существование и в следующей жизни получить благоприятное рождение. Веды объясняют, что то время жизни, которое человек проживает с утра, оно влияет на рождение его в следующем теле. То время жизни, которое он проживает днем, влияет на его молодость и юность, молодость, юность, зрелость. И то время жизни, и вечер человека каждый день влияет на его старость и смерть. Понимаете, о чем я говорю? Каждый день является экзаменом. Если, допустим, ты утром ничего не делаешь толком, бездельничаешь, что значит рождение будет неблагоприятным. Смотрите, какое рождение, такая и жизнь. Так? Тогда вопрос заключается в том, какое самое благоприятное время в течение дня? Утреннее. Поэтому Веды говорят, с утра единственная обязанность человека, когда он проснулся, это молитва. То есть духовная жизнь, внутренняя жизнь. Самое главное время в течение дня. Кем родишься, тем и останешься. И собаки человека уже не сделаешь. Так? Я также провел исследования определенные в плане рождения и заметил, что в целом на Земле живут люди, у которых максимум где-то 8 рождений в человеческом теле. Больше 8 рождений в человеческом теле я не видел людей, что рождались больше. Одно-два рождения сколько хочешь. То есть или человек попал с высших планеток на Землю, или он с животных форм жизни, или с низших планет попал в человеческое тело. И в человеческом теле мы долго не существуем. Несколько рождений и дальше, или туда, или сюда. Понимаете? То есть здесь мы надолго не останемся. Поэтому вот эта идея, что мы пытаемся здесь укрепиться как-то, себе обосновать жизнь. Самое интересное заключается в том, что мы все голенькими рождаемся и голенькими уходим из этого мира. С собой вот это все, что мы построили, там никак не возьмешь. Поэтому с этой точки зрения и для детей лучше давать духовное знание больше, чем материальное. И себе тоже, потому что дети же тоже нуждаются в том, чтобы эту жизнь не зря прожить, не только я. Так или нет? Давайте я немножко расскажу про чувства. Вы не устали? Кстати, у нас до скольки лекций? Сейчас полседьмого. Сколько у нас еще осталось? А?
До 11.
До 11? Точно? У нас 5 началось, значит 8, наверное, закончится, я так понимаю. Ну ладно, смотрите. У нас есть 5 чувств. Эти чувства имеют свои функции. Не только... Вот, что такое 5 чувств? Зрение — это чувство. Понимаете? Слух — это чувство. Оно принадлежит тонкому телу. Когда тонкое тело выходит из грубого, оно смотрит. Человек, находясь в тонком теле, может видеть, слышать, чувствовать, все трогать. Но его никто не видит, не слышит. И не чувствует. Понимаете? Только во сне мы можем видеть родственников, которые, когда мы сами функционируем в тонком теле, они могут с нами контактировать. Поэтому, когда человек уходит из грубого тела, то он обычно приходит во сне, чтобы попрощаться, там что-то сказать. И то не всегда, потому что есть определенные фазы сна, когда мы себя осознаем в них. И только в это время можем такой вот контакт получить с родственником. Это редко бывает, но бывает. Важные какие-то моменты родственники нам дают знания о каких-то важных вещах. Чувство слуха является самым главным, потому что оно связывает нас с разумом. Через звук, через слух происходит контакт с разумом человека. Поэтому разум — это психическая структура, которая дает возможность человеку изменить свою судьбу. Судьба меняется, она не застывшую природу имеет, она меняется. И разум может помочь нам ее изменить. Смена цели жизни приводит к тому, что человек изменяет свою судьбу. Только таким образом можно поменять свою судьбу. Мы будем о целях жизни говорить, и вы поймете, как, что значит по карме цели жизни идут, и что значит смена цели жизни. Чувство слуха самое главное, поэтому человек не должен всякую ахинею слушать. Например, не нужно смотреть как кабельное телевидение по вечерам, это вам не поможет для развития личности. Никак. Вот. Или дефективы смотреть тоже не надо. Вот. Тоже как там все. Ведь понятно, да? Уже с самого начала понятно, там, что дальше будет. Кого-то грохнули, потом его находят, да, и все хорошо заканчивают в конце концов. Ну, то есть что это смотреть? Никакой пользы от этого нет для человека. Чувство осязания является вторым по значимости, потому что оно или очищает разум, или загрязняет его. Например, когда мы стоим под душем, или еще омываемся в святой реке, допустим, где жил святой человек в святом месте, то чувство осязания, оно очищает наше существование. Мы, допустим, после этого омовения ложимся спать, и перед сном или рано утром начинаем понимать, как нам жить дальше. То есть приходит знание о том, как жить. Это означает, очистилось восприятие жизни своей, то есть своей судьбы. Для этого люди приходят в святые места, чтобы очистить свое существование, чтобы разобраться в своей жизни, чтобы понять, что делать дальше в своей жизни, как жить, как решить вопрос какой-то в своей судьбе. Не к психологам идут, а в святое место идут, и там пытаются это решить. Чувство осязания может загрязнить нашу жизнь. Например, можно заметить такой эффект, что когда ты едешь в автобусе, тебя касается сзади какой-то человек. Иногда ты чувствуешь, что ничего плохого в этом нет. А иногда ты чувствуешь себя плохо сразу от этого прикосновения. Поворачиваешься, он... немножко не в себе. Вот. И так или нет? Вы чувствовали такое? И потом настроение уже другое, чувствуется... по-другому себя человек чувствует. Так чувство осязания влияет очень сильно на настроение человека, на его способность контролировать себя. Если тебя за руку кто-то берет, плохой человек, то хочется вырваться, так неприятно. Вот. Это означает, соприкосновение имеет важную роль в нашей жизни, важную роль. Например, мы не хотим трогать испражнения, после этого тоже портится настроение. Так или нет? Или у кого-то наоборот? Должно знать, что чувство осязания – это половое чувство тоже. Через осязание же происходят половые отношения. И поэтому половые отношения влияют на разум. Допустим, такой феномен, что если, допустим, муж случайно постал с другой женщиной, ну, бывает всякое, случайно поспал, ну, сам не ожидал, что так получится, нажрался, как свинья, вот, и случайно постал с другой женщиной, то потом почему-то у него отшибает, чувство пропадает к жене и к детям. У него возникает холод к близким людям. Он не чувствует их родными. Понимаете? Хотя он как бы ничего плохого не хотел. Не виноват, а я, он сам пришел, да? Вот. Но почему-то вот холод возникает к близким людям. Кто вот это почувствовал на своем родственнике или на себе, что остывает как бы привязанность к близким людям после того, как измена произошла? Поднимите руку. Есть у кого-то опыт? Вот люди поднимают руки. Это факт. Это реальный факт жизни, что когда человек изменяет близкому, то, а вот что он сделал-то? Ну просто это один человек потерся от другого, так и все. Как бы особо ничего такого с точки зрения физики не произошло. Ну то есть просто произошло трение одного объекта о другой. Приятное трение произошло одного объекта о другой. Все, больше ничего не было, ведь так? С точки зрения физики. Но психически интересно, что происходит. Человек перестает чувствовать любовь к своей жене и к своим детям. Интересная вещь. Оказывается, что половые отношения, они очень сильно психически завязывают людей в узел. Их как бы отношения становятся очень-очень крепкими на тонком плане. Завязывают между людьми узел. Особенно, если эти отношения приятны. И, ну, как бы, если психически человек тянет на себя другого человека, то тот ничего не может с этим сделать, его тянется назад, ему тянется. Причем новые, как бы, чувства, ощущения, они сильнее привязывают, чем старые. Допустим, ясно, что мужу с женой уже, как бы, уже надоело, вот, уже много лет надоело, одно и то же. И раз тут что-то новое. Ощущение. И вот возникает такой эффект перетягивания. Человека перетаскивает в другую жизнь. Он говорит, вот у меня это настоящая любовь, а то было у меня все не настоящее. Вот, ты прости меня, прощай, только помни, обещай. Ну вот такое происходит. В древней культуре люди очень хорошо понимали, как работает вся эта система, потому что они получали в этом образование. Они вот такое вот, как я сейчас вам образование даю, они такое образование получали и понимали, как это все работает. И поэтому вот, у них таких феноменов, как у поручика Ржевского, не было. Понимаете? Не было таких феноменов, когда его спросили: ты в молодости был членом суда? Он говорит: ну, был членом туда, членом суда, бывалось. Вот. Не было такого, понимаете, в то время. Потому что люди понимали, с чем это грозит. Какая ситуация у тебя в жизни потом получается. Что ты кармически связан с многими людьми становишься. И их психика, их состояние, их жизнь влияет на твою судьбу. Хочешь ты этого или нет. Ну, то есть не очень приятная такая петрушка получается. Вот это чувство осязания так работает. Следующее чувство – это чувство зрения. Чувство зрения связано с умом. Если чувство слуха с разумом нас связывает, то есть как определить разум человека? Вот глядя на человека, можно определить его силу разума или нет? Нет. Только когда он начнет кукарекать. Когда человек рот откроет, начнет что-то говорить, можно тогда понять, что у него там в разуме находится. Понимаете, как работает его разум. Можно понять только, когда он начинает говорить. Звук через звук передается разум. Чувство зрения, глаза имеют важную роль в нашей жизни, потому что они связывают нас с умом. А так как карма, о которой мы сейчас будем говорить чуть-чуть попозже, она связана именно с умом, она в уме находится, она не в разуме находится, не в эгоизме человека, а именно в уме карма находится. Поэтому карма видна через глаза. Как она видна? Не через радужку глаза, вот там выщерблены какие-то, там смотрят, это не карма, понимаете? Это просто, ну, строение, связь какая-то с строением тела, может быть, через вот эту вот карту глаза. Карма видна эмоционально, понимаете, в глазах, эмоционально. Я вам сейчас объясню, где что происходит в глазах, чтобы вы знали, на всякий случай. Может быть, потренируйтесь, посмотрите. Вот здесь вот, в левом глазу, вот здесь, левый краешек левого глаза, здесь находятся мысли человека. Вот, допустим, вот девушка на первом ряду вот так вот сидит. Угу. Вот. Вы, очевидно, мои лекции не так много слушаете, да? Первый раз пришли? Ну, не так, только начали слушать, да? Потому что у вас мысли с сомнениями. То есть вы слушаете меня и думаете, что-то вот интересно, конечно, но что-то вот сказочник какой-то. Ну, немножко так, чуть-чуть есть. Я вот такое вижу в мыслях. А вот сзади вот женщина, сзади вас, прямо сзади сидит. Да. Она, видно, слушает дольше, потому что она слушает с глубоким чувством, с таким. Так или нет? Сколько вы слушаете мои лекции уже? А? Сколько я здесь был, столько и слушаете, да? Я только не слушаю, да? Я это определил вот по этому левому краешку левого глаза. Наружному краешку левого глаза это определил вот у них. Понятно? Система. То есть там находятся мысли человека. Вот здесь находится воля человека. Вот здесь воля. В правом глазу. Допустим, девушка должна это знать. Когда она знакомится с молодым человеком, она должна смотреть, каким глазом он смотрит. Если он левым глазом на нее смотрит, значит, хочет наслаждаться. Там мысли находятся. Он думает: блин, когда же я раздену-то уже? Вот, а если правым глазом смотрит, значит, у него намерения какие-то есть. Может быть, замуж возьмет. С него работает воля, понимаете? Не чувство работает, а воля. Вот здесь чувства и мысли находятся с левой стороны, а с правой стороны находится воля и желание человека. Понятно, нет? Идея. Вот снаружи. Вот смотрите, теперь посередине глаза, там где зрачок, находится действующая карма. Та карма человека, которая выходит наружу сейчас, хочет он этого или нет. Ну, то есть то, что на него влияет уже сейчас. Вот у него есть какое-то настроение, у меня сегодня хорошее настроение, передаю тебе привет. Вот, это означает, карма вышла. То есть, и как бы, она находится вот здесь, в зрачке. Там находится восприятие человека мира. То есть, как он мир воспринимает, находится вот здесь вот, прямо посередине глаза. А во внутренней части обоих глаз находится глубокая карма человека. Глубокая карма. Та, которая действует на его судьбу. И поэтому судьбу человека можно видеть вот здесь вот. Вот, ну как бы, вот в этом месте. Эмоционально. Теперь у меня к вам вопрос. Вот если разобраться так, мы куда человеку смотрим? Близкому, допустим. Человека, когда видим, мы куда ему смотрим? Вот сюда, вот снаружи или сюда? А? Кто вот сюда смотрит ему? Поднимите руку. О, какая умная. Молодец. Я тоже так же. Это означает обладать знанием. Потому что большинство людей, они смотрят, как смотрится, понимаете? И делают выводы, как делается. Ну, допустим, муж пришел с работы, смотрите, вот здесь он очень добрый. Жену видит, он очень добрый. Но так как он на работе устал, смотрите, вот здесь что происходит, вот здесь. Он устал на работе, потом да, замучили его, он такой. Но здесь он добрый, понимаете, вот здесь. Добрый и такой. Понимаете? И жена что ему говорит, ты что вылупился на меня? А он дедушку не бил, он дедушку любил, понимаете? То есть он хороший, но просто он устал на работе. Пытается это понять. Начинается скандал, потому что она его обижает очень сильно. Тем, что она так говорит. Теперь у женщины, допустим, у женщины ум постоянно движется. Если у мужчины одно и то же настроение, то у женщины оно постоянно меняется. И интересно знать, что женская психика, она создает настроение в доме, в семье. То есть она создает настроение. Не мужчина настроение создает в семье, а женщина создает. От нее психики зависит настроение. Она как бы управляет настроением всей семьи. Ее настроение движется постоянно. И, допустим, оно раз вошло в точку вот такую совсем тяжелую. И девушка говорит, не трогайте меня, пожалуйста, сегодня. Я все равно вам ничем не помогу. Вот, она как бы признается, что ей тяжело, неплохое настроение. И молодой человек подходит и говорит, что ты такая? Ну, что ты такая? Она говорит, я тебя трогаю. Я тебе что-то сказала, нет? Она, а что ты такая? Ну, то есть он не понимает. И мужчине кажется, что если настроение плохое, значит человек плохо себя ведет, он плохо чувствует. То есть, потому что у него не меняется, у мужчины как бы он, ну он как бы, если он хочет, он себе сделает хорошее настроение. Но женщина не может себе поменять настроение, оно у нее зависит от внешних очень факторов, движения Луны там и так далее. И начинается скандал опять. Хотя никто не виноват, видите? То есть мы пользуемся для того, чтобы выяснять отношения, не тем знанием. Это означает идти на поводу у кармы. Понимаете? Вот у человека может несколько лет отсюда вот такое идти. И он себе этого не видит. Вам домашнее задание всем. Значит, смотрите, что надо сделать. Надо попросить родственников, чтобы они скрытой камерой засняли вас, когда вы что-то делаете, с кем-то говорите. Засняли так, чтобы вы не сильно об этом знали. Это очень важно, чтобы не знали. И потом второй раз, пускай вас снимут, когда вы об этом знаете. И посмотрите как бы два варианта. Как вы себя воспринимаете сами и как вас воспринимают другие. И вы увидите такую колоссальную разницу, вам жутко станет. Вот как я в жизни, какой я в жизни, и как, каким со мной общаются. Страшно посмотреть. Мы когда в зеркало на себя смотрим, вот так в зеркало. Ну вот, на близкого. Ну в зеркало. Опять раз. Знаете, меняется очень сильно восприятие. Согласны, нет? И вы замечали, когда близкий человек смотрит на себя в зеркало? Замечали? Отличается, да, от того, как на вас. Таким образом человек не видит в себе карму. И для него является сильно большой загадкой, почему к нему так плохо относятся. Для нас, для всех, большая загадка, почему меня вот такой-то человек не любит. Мы не видим, как из нас самих это исходит, и как человек просто отражает то, что исходит изнутри у тебя. Он отражателем всего лишь является. Правый глаз связан с мужским началом в человеке, с волей, желаниями, с решимостью человека, целеустремленностью, это мужское начало. Левый глаз связан с женским началом и у мужчины, и у женщины в человеке. И левый глаз связан с внутренними глубокими отношениями между людьми, связан с любовью, связан с мыслями, связан с семейной жизнью. Правый глаз связан с деятельностью человека, левый глаз связан с родственными чувствами. Понимаете, то есть у нас есть правое и левое полушарие. Левая часть тела имеет женскую природу, правая — мужскую. Следующее чувство, это чувство, я вам говорю по значимости, потому как они описаны в Ведах. То есть следующее чувство, это чувство вкуса. Чувство вкуса, оно наполняет организм психической энергией. Поэтому, когда человек ест вкусную пищу, то он наполняется психической, той психической энергией, которая расходуется в его уме. Если, допустим, человек постоянно ругается матом, постоянно кроет всех и постоянно живет в злобе, то ему захочется ту пищу, которая эту злобу подпитывает. Понимаете? Если человек, допустим, живет такой другой какой-то жизнью, более возвышенной, то ему будет хотеться, у него ум тоже расходуется в этом, ему будет хотеться той пищи, которая имеет более возвышенную природу. Поэтому Веда объясняет, что есть благостная пища, страстная, невежественная, которая подпитывает разные настроения в уме. Поэтому Веды говорят, надо благостные вкусы в себе культивировать, а невежественные стараться избегать, чтобы хорошие качества характера подпитывать, а плохие, наоборот, уменьшать. Понятно? При этом все равно будет хотеться эти плохие кушать, потому что мы же расходуем это все. А в этом и аскеза заключается, чтобы перестроить свою психику на то функционирование, которое благоприятно для судьбы. Так человек меняет свое питание с целью изменить свою жизнь. Если мы кушаем вкусно, значит, мы пополняем ту энергию, которая в человеке есть. А если мы кушаем невкусно, то тогда мы наполняем себя не той энергией, которая есть у нас, а той, которая будет влиять на нас как-то иначе. Понимаете? Поэтому существует аюрведа, медицина, которая знает, какой вкус надо человеку невкусный сейчас есть, с целью изменить здоровье в лучшую сторону. Понимаете? Причем интересно, что если он не тот вкус выберет, он может наоборот хуже себе сделать. Поэтому ортопедический врач точно должен знать, какой вкус надо усилить сейчас человеку, а какой ослабить, чтобы он выздоровел. То есть перераспределение психической энергии в это время в теле происходит. Например, горькая пища, горечи, они увеличивают иммунитет в человеке, защитные силы. Возбуждает в целом как бы способность лечить. Поэтому чаще всего лекарство горький вкус имеет. Но иногда бывает и сладкий. Допустим, когда у человека вирусный гепатит, ему подходит сладкий вкус, наоборот, как ни странно. Вроде кажется, сладкое надо ограничить, а наоборот, сладкий вкус лечит человек, лечит печень. Сладкий вкус лечит печень. Ну ладно, это так, чтобы вы знали. У меня был когда гепатит инфекционный. Мне хотелось только макароны есть и финики. Макароны тоже, хлеб тоже имеет сладкий вкус. Тоже у него сладкий вкус мучных изделий. И следующее чувство, это чувство обоняния. Чувство обоняния, оно связано с грубым телом. Вот смотрите, чувство слуха связано с разумом. Чувство осязания связано с силой и чистотой, ну, с чистотой разума. Чувство слуха – сила разума, чувство осязания – с чистотой разума, чувство зрения – с умом, чувство вкуса – с праной, психической энергией. Видите, разные структуры психические мы с вами описываем. И чувство обоняния связано с другим телом. Как это можно применять в жизни? У меня разработана методика, как можно по запаху определить, подходит тебе лекарство или нет, подходит продукт питания или нет. У меня есть для этого специальные лекции, у меня есть семинар, называется «Аюрведа для всех», что-то такое, ну, такой старый, давно я читал. И там вот эта классификация описана, как по запаху определять, что тебе подходит, что нет. Надо нюхать сухое вещество, потому что влага, она изменяет запах, не дает возможности понять структуру вещества. Следующий практический совет. Если вы покупаете квартиру, то запустите в квартиру жену и оставьте ее на 5-10 минут одну там. Пусть даже это новая квартира. Она должна сидеть и нюхать. Потому что если ей будет пахнуть невкусно, если вы эту квартиру не купите, даже если она дешево будет стоить в хорошем районе, большая квартира, новая, светлая, но если ей плохо пахнуть будет, она всех там загрызет в этой квартире. Придется ее продать, и как бы и она всех замучает, и ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что в квартире кто живет? Мужчина, думаете, вы в квартире живете? Квартира энергетически принадлежит женщине, а мужчина в квартиру приходит отдыхать. Я еще не так сказал. Поднимите руку, кто не согласен. Есть такие? Все согласны. Не странно. Ну, смотрите, квартира, вот энергия, допустим, кровать, что мужскую энергию имеет, кровать в квартире. Там флаги на ней стоят, да, там знамена вперед, нет? Такие как мягкие тона, да, обои, рюрочки всякие, да, шторы, гардины, люстры, кухня и так далее. Все женскую энергию имеет, правильно? Мужская энергия там есть, нет? Допустим, мужчина в квартире решил сделать небольшую перестановку. Допустим, раз что-то подвинул, приходит через неделю, смотрит, опять все на место встало. Жена так тихонько раз, опять под себя. Жена все перестраивает под себя в квартире, так? Женскую энергию квартира имеет, так? Поэтому она и гноит, жена, если ты как бы ей не ту квартиру дашь. Так и квартиру жена и больше всех требует, так? Эта женщина душит мужа, чтобы квартиру купил, так? Душит и душит, пока не купит. Следующий интересный момент. Если близкий человек заболел тяжелым заболеванием, то первый, самый лучший способ это продиагностировать, это запах от его тела. Если запах от тела человека становится неприятным, неожиданно, значит его надо обследовать, близкого человека. Скорее всего, у него скрыто развивается какое-то тяжелое заболевание в организме. Следующий момент. Если вы зашли в квартиру, и там плохо пахнет для вас, значит, вы психически с этими людьми несовместимы. Вам в квартире плохо пахнет какой-то. Можете это как угодно себе объяснить, но просто плохо пахнет. Там кушать не надо, потому что вас вырвет. Или потом будет несварение, и будете плохое настроение иметь, и вообще просто будет очень плохо жить. Понятно, да? Это... Немножко я вам поговорил про чувства. Видите, в ведах все практично. Так, чувства есть, как применять сразу. Для чего это нужно, объясняется. Вот это ведическая психология. У меня был семинар, меня пригласили почитать лекции. В Челябинске есть такая кафедра оздоровительных практик Востока. Я там для них разработал специально, называется «Аюрведическая психология». Такой курс большой, скоро учебник выпустит, вот такой толстый. И там вот описываются вот эти все вещи, то есть, которые я сейчас рассказываю. Это психология, но она основана на ведах, на аюрведе. Следующее, что я хотел бы вам сказать, это самая главная цель, как бы, вот моего семинара, мы сейчас будем говорить, собственно, о карме с вами, что такое карма. Итак, смотрите, в тонком теле есть такое произведение, оно было написано где-то 800 лет назад, называется «Йога-сутра». Мудрец великий Патанджали написал это произведение. Он описал природу ума в этом произведении. И он описывает вкратце, что ум на фрезе похож на озеро, в котором волны — это наши мысли. Мы сейчас срез озера ума рассматриваем. Так будет нагляднее, гораздо проще понять, что такое ум. Срез — это волны. Толща воды — это функции ума, это деятельность ума. А ил озера — это как раз карма, это энергия кармы. Давайте разберем это подробнее. Вот смотрите, волны — это наши мысли, желания, эмоции и побуждения. Понятно? Это то, что мы в себе воспринимаем, то, что я в себе знаю. Так это снаружи уже, с самого наружи ума. То есть это не значит, что я себя понимаю полностью, а понимаю только, когда выходит наружу. Понятно, да? Следующая верхняя часть воды, вот самая верхняя, вот к этим волнам ближе всего. Это наше настроение. То, что мы в себе чувствуем как характер, как настроение. У меня, допустим, депрессия. Вот это вот там находится, депрессия. Понимаете, настроение, мне плохо, мне хорошо. Или мне хорошо с тобой. Это тоже там находится, вот здесь вот. Меня всегда кривляет, сфотографируется. Спасибо вам. У меня в гороскопе это написано. Когда я кривляться начинаю, мне сразу раз, потом мне дарят фотографию. Очень приятно. Мне так нравится. Запомнили? Верхняя часть, что тут мужчина, что это такое? А? Нет, дальше. А? Настроение, это настроение. Я вам напоминаю. Не забывали во время лекции. Итак, средняя часть связана с контролем, регуляцией всего здоровья нашего. Всех внутренних органов. Он контролирует деятельность всех органов и систем. Вот в средней части воды, вот здесь вот. Понятно, да? Но там мы себя уже не помним, не понимаем. Кто из вас прослеживает, как пища идет по кишечнику? Поднимите руку. Кто может проследить подробно, где она находится сейчас? Никто не поднял. Я могу, честно скажу, могу, но не об этом не думаю каждый день. Иногда сяду так, думаю, далеко еще или нет? Чтобы день планировать. Потому что мы как бы знаем, как мы это забрасываем, да? И в какой-то момент неожиданно для себя мы так, оп! Обнаружим, что сейчас пойдет. Так? Но вот что там происходит, тут и мы не знаем. Но это все работает там. Под контролем, это все контролируемо, там эти функции все там очень глубоко синхронизированы. Это деятельность ума, тонкое тело ума это все делает. Вот следующая часть, вот самая нижняя, вот рядом с илом в озере, она связана с окружающими людьми. Вот оттуда, как ни странно, именно оттуда идет воздействие на всех, кто находится рядом с нами и не рядом, на всех, кто сильно связан с моей судьбой. Вот оттуда, откуда я вообще не понимаю. Если я не знаю, что в кишечнике происходит, то там вообще темный лес. Это совсем глубоко, понимаете? Еще ниже. И вот в этом заключается уникальная, как бы, загадка нашей судьбы. Человек куда же невдомек, что к нему относится в соответствии с его судьбой. Он даже предположить не может, что ему именно так и доктор прописал, что пьяный муж постоянно там, или соседи громкий телевизор, или там собачка какает на площадке прямо на моей этой вот, вот у меня. Вот. Не может понять, в чем дело. Никак это со мной не связано. Понимаете, вот никак я не вижу связи именно со мной вот этих всех вещей. И в этом заключается загадка нашей судьбы. И веды говорят, что человек хотя бы теоретически должен согласиться с тем, что это его судьба. Потому что в этот момент согласия он успокаивается, и его жизнь налаживаться начинает. Пока он протестует и бунтует, он ничего хорошего в своей жизни не получит. Никакого счастья, никакого прогресса, никакого продвижения, никакого избавления от ситуации, а просто один ужас. И этот ужас будет тем сильнее, чем больше человек протестует против той ситуации в своей судьбе, которая у него сложилась. Теперь насчет вот этих вот песчинок, самое как бы важное и ценное, то, что мы должны знать. Вот этот вот ил состоит из всех поступков и событий, которые происходили когда-либо в нашей жизни. Похожие поступки, мысли и события объединяются в одну песчинку. То есть ил состоит из песчинок. Эти песчинки называются карма-васаны, что по-русски сказать «узелки кармы». Узелки нашей судьбы. Вот эти вот песчинки карма-васаны, они отделены друг от друга. Понимаете? То есть они в этом, этот ил имеет подвижную природу. Некоторые песчинки могут притягиваться вверх, некоторые могут оседать вниз в судьбе. Но это поверхностный слой кармы, потому что есть такой слой, который вообще для этой жизни не предназначен. Это то, что никогда не выходит наружу, понимаете? Это то, что сидит там очень глубоко, и мы даже про себя об этом вообще не знаем ничего. Понимаете? В основном верхняя часть кармы, вот динамично она двигается. Смотрите, вот этот узелок кармы, когда он поднимается чуть выше, в нижней части, вот, вот этой вот, в нижней трети озера ума, когда он находится, узелок кармы, то возникает интересный феномен. Озеро ума в этой части начинает возбуждаться, вот в том месте, где оно проходит, там оно начинает возбуждение. Смотрите, если взять обычное озеро, оно возбуждается сверху от ветра, так? Поэтому ветер во всем виноват. Ветер во всем виноват. Но в нашей жизни ветер дует с другой стороны, понимаете? Снизу. То есть вот эта песчинка доходит, допустим, до нижней трети, и она начинает возбуждать это пространство. Если эта песчинка имеет хорошую карму, то есть человеку должно стать в счастье прийти, тогда все вокруг начинают неожиданно к нему относиться лучше. Вот, допустим, у человека хорошая карма, и у него все в жизни получается. Пошло, 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 и он чувствует, все получается. Кто это в жизни чувствовал? Раз, и пошло, все получается, правильно. А потом полоса пошла такая, что ничего не получается. И вообще, как вот назло все, как назло все делать. Кто это чувствовал, поднимите руку. Все остальные вообще, наверное, ничего не чувствуют. Это не те же поднимают все. Итак, смотрите, что происходит. Вот эта карма-васана, узелок кармы, пошел вверх. Возникает вритти, то есть это такое как бы возбуждение там в этом озере, возбуждение по-русски сказать. И директор, который вообще вот, ну он со мной связан, директор со мной связан, но
вот здесь чай со мной не пьет в это время, понимаете? Он сидит там у себя где-то на вилле там. И вдруг, неожиданно, он решил меня уволить с работы. Кажется, что это ему взбрело в голову просто. На самом деле все не просто так. Это вот этот вот узелок кармы заставил его так думать. Причем если он, карма эта тяжелую как бы энергию имеет, то вновь и вновь ему захочется уволить этого человека с работы. Когда он ему в глаза посмотрит, у него не будет никаких сомнений, что надо увольнять. Никаких сомнений. Но для доказательства, что это правильно, вы еще отчебутите в этот момент какой-то поступок сделаете, который ему совсем уже вот скажет, ну да, я так, все, теперь точно увольняю. Каждый день я вижу людей, которые попадаются в западню кармы своей, в западню кармы. Потому что интересно знать, что вот в семейной жизни как это происходит. У человека на несколько лет отшибает чувство любви к близкому человеку. Холод к нему идет, холод. И кажется, что все, ну как бы между нами ничего нет, а может быть и не было вообще. И человек начинает подумывать, как бы уйти из семьи. Или наоборот, он чувствует холода близкого человека и думает, что он его не любит и тоже как бы решает уйти из семьи. Хочу вам сказать по секрету, что эти вещи полностью заканчиваются, как и начались. Проходит время, и люди опять с таким же теплом начинают относиться друг к другу. И те люди, которые знают закон кармы, они такие ситуации в жизни просто терпят и ждут. Но большинство людей не знают, что есть закон кармы, и они думают, что это навсегда. Вот в этом заключается проблема нашей жизни. Отсутствие знания делает нас, заставляет нас совершать большие глупости в своей судьбе. Понимаете? То есть мы совершаем поступки, которые рушат потом нашу жизнь. Из-за того, что мы не знаем, что есть вот такие штучки, которые заставляют нас плясать под дудку своей судьбы. Когда этот узелок кармы поднимается выше, то портится здоровье. А когда поднимается еще выше, то у человека наступает плохая полоса в его характере. А когда поднимается совсем наверх, то ему плохо думается о ком-то. Вот и все. Вот вся песня. Теперь откуда, что побуждает эти узелки кармы двигаться? Почему они двигаются? Это связано с пространством, в котором мы живем. Веды описывают, что стороны света имеют свой характер. Помните сказки, там направо пойдешь, коня потеряешь там и так далее. Ну то есть стороны света имеют свой характер. Древние ученые, изучая пространство, обнаружили, что вся Солнечная система, в Ведах, кстати, описана Солнечная система очень подробно. Она описана, расстояние для планет, которые описаны в ведических писаниях, совпадают там десятки километров разницы с теми расстояниями, которые описывают современные ученые. Но веды описывают карту нашей галактики еще, не только Солнечной системы, а карту галактики нашей. А также строение и расстояние между планетами, между галактиками, и размеры всей нашей Вселенной описывают, и также сколько она уже живет и сколько еще проживет, чтобы вы знали, насколько это серьезное знание. Веды описывают скорость света, в Ведах описана скорость света, а также описаны точно размеры атома. Вот представьте, 5000 лет назад люди знали размеры атома, знали скорость света, это все на санскрите написано в тех источниках, достоверность которых не подлежит никакому сомнению. Я своими глазами видел, потому что изучаю санскрит. И это интересный такой язык, санскрит. Он настолько сложный, что он относится к одному из самых сложных языков в мире сейчас. То есть на нем говорили 5000 лет назад. Мы считаем, что 5000 лет назад жили. И как вот эти читали на таком языке, который надо 10 лет, чтобы выучить. Сейчас вот надо 10 лет, чтобы выучить этот язык. Настолько он сложный, столько грамматических правил. Там 70 с лишним букв основных. А есть еще дополнительные буквы, которые получаются из соединения с другими. Понимаете? Вы нормально запомните, нет? Аборигену. Так вот, я вам некоторые моменты из жизни аборигенов этих сейчас расскажу, чтобы вы знали, что там за аборигены жили. Я вам расскажу, как устроены некоторые санскритские стихи, то есть шлоки, как они говорят. Вот смотрите, четверостишни, четыре строчки, имеют глубокий смысл, описывают важные моменты нашей жизни. Можно читать справа налево, получается один важный смысл, слева направо другой важный смысл. Сверху вниз третий, снизу вверх четвертый, поперек пятый, другой поперек шестой. И так по каждому вот этому вот можно читать. И так, и так, и так, и так, понимаете? Вы такое можете сделать, нет? Нет. Так вот, поймите, что мы немножко недооцениваем прошлую культуру. Мы считаем ее глупой, что там жили какие-то около такие, как Дарвин нас научил. Но вот оказывается, все немножко не так. То есть древняя цивилизация была очень развитой, оказывается. Это подтверждает хотя бы их письменность, понимаете? Хотя бы то знание, которое они нам передали, оставили. Наша современная наука до сих пор не догадалась о том, что существует тонкое тело. А в древних писаниях ведических описывается не только развитие плода в утробе матери, а также психически, что с ним происходит в этой утробе. Например, там описывается, что когда мама кушает острое, сильно острую, кислую и горькую пищу, то ребенок корчится там внутри, ему очень больно. Эти вкусы чрезмерные вызывают у ребенка ожоги психические. Поэтому веда беременной женщине не рекомендуется есть не очень острую, не очень кислую, не очень горькую и так далее. То есть рекомендуется нейтральную пищу есть, чтобы ребенок не мучился там. Тем более ей нельзя пить алкоголь и курить. Понятно, да, идея? Ну, то есть эти писания, они очень много нам открывают на ту жизнь глаза, которую мы не можем вот так глазами своими увидеть. И вот описывается в древних писаниях, древние ученые, они обнаружили, что наша Солнечная система, она имеет форму эллипса. Ну, то есть такой вот, как бы, ну, поняли, да? Не вот так, а вот так. Вот. И, ну, что мы и видим на фотографиях, да? Как планеты вращаются вот по этому вот эллиптическому как бы пространству. Его назвали зодиаком, это пространство, и разделили по 30 градусов на 12 частей. И начали изучать, и обнаружили, что в каждой части пространства свое настроение, свой характер. И когда планеты Солнечной системы заходят в каждую из этих частей, они меняют свое действие на наше сознание, на нашу психику. Вот эти маленькие звездочки, которые там движутся, на нас влияют колоссальным образом, очень сильно. Я проводил эксперименты, допустим, вот у человека давление, вот такое вот сильное давление на голову, связано с Сатурном, описывается веда. Есть камень синий сапфир, который связан с Сатурном. Камень связан с Сатурном. Я проводил такие опыты, что когда кольцо с синим сапфиром ставишь на средний палец, который связан, на среднюю фалангу, которая связана с Сатурном, и прижимаешь ее, то этот камень, он фильтрует энергию Сатурна, которая входит в организм, у человека смягчается головная боль, немедленно ему становится легче, то есть он чувствует облегчение. Кого сейчас вот прямо давит на голову? Ну вот женщина вот в этом вот, вот это, вот, вот этом. Ну, выходите сюда. Ну да. Раз вы руку подняли, сейчас будем эксперимент проводить. У меня просто есть кольцо, у меня здесь 4 синих сапфира. Не знаю, получится нет, но сейчас проверим, как работает ведическое знание. Итак, каждая комбинация этих планет, она создает определенное настроение в пространстве. И именно с этим настроением связаны какие-то узелки у нас. И бывает так, что создается такая комбинация, что какие-то узелки кармы выходят надолго наружу, и меняется наша жизнь. Допустим, кто-то уходит из нашей судьбы, кто-то приходит, или вообще наступает какая-то темная полоса. Таким образом, у меня к вам вопрос. Мы с вами договаривались, нет? Блин, все предала меня, выдала. Мы договаривались заранее с ней, все. Ну что теперь делать, если вы уже признались? Давайте. Она просто вопрос не поняла. Вы сказали, вы хотите. Говорит, я заранее договариваюсь мы с вами или нет? Она сказала, что не договаривались. Некоторые не поверили. Так или иначе, сейчас проверим. Ну что? Открылось мне что-то. Точно? В голове легче стало? А вот так? Снова опять назад. Чуть-чуть. А ну-ка сейчас опять. Опять открылось. Но я вам не отдам, как что-то. Это мое. Все. Ну ладно, так поэтому и носят на пальцах, понимаете, потому что действует это все, облегчает жизнь. Ну мы, правда, как мартышки сейчас носим, то есть мы как бы мартышки, знаете, я в Индии, когда веды изучал, они тырят очки. И у меня несколько очков, когда стырили, я начал как бы исследовать, куда она все это тащит. И нашел целую коллекцию, мне очков там штук 70 было. И она сидит как бы и одевает в свободное время. Того, как она тырит, она сидит, одевает эти очки. Но как бы она зачем одевает? Потому что меняется пространство. Она смотрит по-другому, здесь по-другому. Ну, интересно вот это все смотреть, поэтому она тырит очки, мартышка. Вот так вот женщины точно так же надевают камни драгоценные. Они не знают, куда действуют, куда одевать, как, а просто раз одела и ходит. Красиво. Вот, потому что женщины очень сильно чувствуют психические энергии, поэтому они как бы камни видят, когда раз, у них такой глаз застывает. Я не знаю, что происходит, но что-то происходит в это время. Ну ладно. А раньше люди знали, как это все носить, понимали, как это все действует. Нам бы тоже как-то вот возрождаться немножко, начать это, чтобы заработала система. Понимаете? Изучать все эти тонкие вещи надо. Итак, ну вот планеты эти движутся, некоторые причем очень медленно движутся, вот в чем проблема. Например, Сатурн, он проходит 30 градусов за 3,5 года, а Юпитер всего за год проходит, а Солнце круг за год проходит, да? А Луна проходит вот эти вот 30 градусов за 2,5 дня всего, очень быстро. То есть, видите, планеты по-разному движутся, в зависимости от близости к Земле. То есть очень по-разному проходит они это расстояние. И поэтому, соответственно, Сатурн больше всего влияет на судьбу, потому что он долго стоит в одном знаке. Очень долго. И поэтому эта планета, как бы, она создает длительные периоды в нашей жизни. Юпитер тоже достаточно долго влияет, поэтому он тоже сильно влияет на Землю. Я вот заметил, что когда Юпитер стоит в горячих знаках, то есть есть такие по 30 градусов, где там огненная энергия действует, а где холодная. Вот, допустим, сейчас Юпитер стоит в огненной энергии, поэтому земля, зима теплая. До этого тоже стоял в огненной энергии. А нет, до этого был водяной. Зима была холодной. И до этого еще холоднее была зима. А до этого была очень теплая, потому что была в огненной энергии. И вот следующий, он перейдет опять в холодный знак. То есть следующая зима будет холодной. Понимаете, где Юпитер стоит, в каком знаке, такая и погода. Жарко или холодно, зависит от того, где он стоит. Но таких закономерностей очень много. То есть целая наука, астрология, она изучает как раз вот эту связь нашу с этими, с психическими энергиями Вселенной. С планетами там, с пространствами, с разными и так далее. И когда человек рождается, в этот момент, в эту секунду, в момент рождения, энергия всего пространства делает на тонком теле отпечаток. Так, хлоп. И отпечаталось все пространство на психике и очень глубоко. И в результате мы вот этот мир, который нас окружает, на 50% воспринимаем через тот отпечаток, который был тогда, когда я родился. И на 50% воспринимаем через то, которое сейчас на нас действует. Поэтому составляют гороскоп, берут дату рождения и вычисляют, как человек, через какую призму смотрит на этот мир. И таким образом можно определить события в его жизни, которые происходят. Понимаете? Но! Есть одно но. Это но заключается в том, что в основном астрологи все могут очень приблизительно это определять. По двум причинам. Первая причина заключается в том, что мы уже прожили какое-то количество лет, и мы определенным образом наложили отпечаток на свою судьбу в результате этой жизни. Вторая причина заключается в том, что астролог не обладает тонким видением, а он смотрит просто карту. И поэтому он всего лишь приблизительно может сказать то, что будет происходить. Если вам астролог говорит, что зимнее пальто можешь не покупать, осенью помрешь, вот. Вы, пожалуйста, как бы не сильно доверяйте этому, потому что когда астролог заявляет такие вещи, это значит, что он немножко того. Потому что на самом деле ни один астролог не может точно определить, когда человек умрет, когда что с ним такое сильно тяжелое может произойти. То есть он может лишь догадываться об этом, лишь догадываться. Понимаете, да? Мой знакомый один очень возвышенный человек, ему предсказали, что он оставит тело 80 лет, а он оставил тело 56 лет, когда ему было. И очень серьезный астролог ему предсказал его дату смерти. И все получилось не так. А один у меня знакомый астролог искал, очень хороший астролог, много как бы попадал, он искал себе совместимую очень девушку, чтобы по гороскопу была полная там очень сильная совместимость. И он нашел, они переругались друг с другом через несколько дней как бы и разошлись. Поэтому к этому сейчас, но раньше были такие астрологи. И в Индии также и сейчас есть астрологи, которые действительно способны очень много предсказывать, но не каждый человек к ним сможет попасть в своей жизни. Потому что они, во-первых, не для денег работают. Ну, то есть человек, который за деньги работает, он по определению не может быть таким астрологом от Бога. Понимаете? А во-вторых, они ведут духовную жизнь, и они не заинтересованы в том, чтобы принимать много людей. Им это не нужно. Они принимают только тех, которых Бог к ним послал. Я, например, попал к такому астрологу разок в своей жизни, возле недалеко от Джайпура, в деревеньке как бы живет такой человек. К нему была большая очередь, и ну как бы неизвестно, кто попал бы, кто нет. Ну просто все ждали и все. И он выходит и просто смотрит и говорит, ты сейчас пойдешь. И забирает. Вот так он разок вышел, посмотрел, говорит, ты пойдешь. У меня правда был серьезный вопрос. Он необычный астролог. Он не по карте смотрит, а он смотрит по-своему как-то. У него есть такая книга Бригу. Она как бы... Там есть записи в этой книге, но если научиться по-своему смотреть на нее, то она... В ней можно прочитать судьбу человека. И он мне это доказал. Во-первых, он мне рассказал все события, которые... Что он мне попросил сделать? Он попросил меня... У него были кружочки такие, с разными этими линиями. Он мне попросил ткнуть пальцем в один какой-то кружочек. Я сел так, думаю, ну вот в этом я хочу. Ткнул в этот кружочек. Говорит, напиши дату своего рождения. Написал. Напиши, как тебя зовут. Написал он. Вот. И все, вот эти вещи он меня спросил. И потом мне начал все рассказывать подробнейшим образом, что у меня в жизни происходило. А из будущего он мне только сказал, ответил на мой вопрос. Он мне сказал, потому что это событие было важным для меня, и он мне сказал, как мне надо поступать точно. И это все сбылось. То есть это была дилемма серьезная, как бы. Ну, это касалось того, где мне дальше, как бы, жизнь свою продолжать, или в Москве, или там в другом месте. Он мне сказал, как это надо делать, и я уехал в Краснодар, не жалея об этом. Вот. И он мне доказал даже, что эта книга работает. Знаете как? Он мне показал в конце этой книги, вот то, что он для меня прочитал запись, и там было написано 2 часа. И в это время он меня пригласил. Мало того, что он мне все рассказал про меня, еще там в конце было написано, когда я к нему зайду, в какое время. Видите, какие штуки бывают. Но и самое интересное заключается в том, что он не говорил, что все вот обязательно будет так, как он считает. Потому что у человека есть свобода выбора, понимаете? То есть мы можем поменять свою судьбу, и об этом как раз наша беседа сегодняшняя. Итак, мы с вами говорили о том, что есть карма, вот эти узелки выходят наружу, они действуют на окружающих людей сначала, потом на наше здоровье, потом на наш характер, и потом на наши мозги. И мы не знаем, почему так события происходят. Например, люди считают, что они сами находят себе близких людей. Вот кто, поднимите руку, кто сам себе нашел мужа или жену, поднимите руку. Есть такие? Вот молодцы, молодцы. Вот женщина, вот вы, допустим, поближе. А вы можете 100 рублей сейчас найти в Казани, если поискать вот так целенаправленно, допустим, часиков 5-6? Не знаете. А мужа нашли себе, да, все равно. Так вот, вы немножко ошибаетесь, я вам сейчас это докажу. Поднимите руку, кто не может найти себе мужа, сколько не искал. Вот видите, руки люди подняли. А знаете, почему они не могут? Потому что не положено. Человек находит себе близкого человека именно тогда, когда приходит время. Это все очень четко фиксировано в судьбе. Четко фиксировано в судьбе. И когда приходит время, наступает совместный тяжелый период в жизни у этих людей. И я вам сейчас это докажу. Хотите? Да нет, не отворачивайтесь. Вам. Да, вот которая записку передает, вам сейчас я это докажу. Такой эксперимент мы сейчас поставим. Я кое-что вижу в вашей личной жизни. Вы с мужем рядом сидите, да? Так вот, я вижу и у него, и у вас. Где-то 4,5 года назад, тяжелый период в личной жизни. Вот, он закончился полностью 3 года назад, но он длился где-то, может быть, 1,5-2 года. Я не знаю, с чем это связано было, но вам было тяжело обоим. Причем вам тяжелее, ему меньше. Согласны? Согласны. Видите, оказывается, есть такие штуки, которые связаны с нашей судьбой. То есть это все существует. Я не могу, конечно, все увидеть, но какие-то такие основные моменты в жизни человека. Например, я тренировался и научился видеть, когда женщина бросает, жестоко бросает своего мужа, то у нее остывает, как бы, ну, сердце становится холодным по отношению к мужчинам. И в результате она может встретиться, познакомиться с человеком, но почувствовать его родным она не может. Даже если она проживет несколько лет, она не может чувствовать, что он родной для него. То есть он как будто чужой. понимаете? Это результат жестокого поступка по отношению к близкому человеку у женщины, который происходит. Она бросила, допустим, он начал мучиться там один. Вот. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Понимаете? Ну, то есть мучился, мучился, и ничего не получилось все равно. Вот, она все равно ушла. Возвращайся холодным утром, возвращайся, не очень трудно, возвращайся и оставайся. Я без тебя устал. Вот, но она все равно ушла, понимаете? И все, и не вернулась. А он вот так вот мучился долго, 1.5-2 года. И за это человек получает наказание в своей жизни. То есть она холод в сердце получила. Понимаете, она вырвала кусок мяса у него из сердца. Ушла, забрав как бы его силы. Вырвала у него. Вот. Причем, когда она уходила, она, ну, у меня не было какого-то чувства тяжелого. Когда человек уходит, он не чувствует, что он что-то плохое сделал. Наоборот, считает, что правильно, все классно. И у него в жизни все лучше становится сначала. Он уходит, и раз, как-то так, все вроде как налаживаться начало, а потом веселая жизнь наступает. Ну, как это происходит? Как вот человек уходит? Прощай со всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Да, вот так, ну, прощай, и ничего не говори, и ничего не обещай. Ну, так вот, ну, просто, ну, так. Он не знает, что будет дальше, понимаете, вот в чем проблема. Мужчина, когда бросает женщину, то у него сердце становится очень горячим. Для того, чтобы мужчина смог, ну, как бы зависнуть вместе, ну, то есть застрять в семейной жизни, ну, с одним человеком, как бы сойтись, для этого он должен, сердце должно успокоиться рядом с этим человеком, мужчины. Оно должно почувствовать спокойствие, понимаете? Но когда мужчина бросает жену, у него сердце становится горячим. Это означает, что вот он с одной девушкой живет, начинает жить, а его дальше тянет, понимаете? Ему уже это надоело, он чувствует, что как бы, а может она такая же, как та? Может я с ней не смогу, он так чувствует. И он по рукам начинает идти, понимаете? Он не может остановиться. То есть одна, вторая, третья, и он не может остановиться, когда бросает мужчина. Но человека, когда бросили, он перестрадает сначала, и если он простил, то сразу же Господь ему дает другого. И уже надолго. А если не простил, будет мучиться дальше. Видите, я вот это исследовал, вот я вам сейчас рассказываю, как это бывает. Вам понравилось, нет? Понравилось. Что, будем бросать? Нет? Так вот, мои хорошие, поэтому в древней культуре и говорилось, если женился или вышел замуж, все, надо тормознуться и жить с этим человеком. Потому что плохие события проходят, наступают хорошие, но они дают урок семье, понимаете? Семья утверждается в этих тяжелых событиях, когда люди стремятся как бы вместе правильно жить. Ну, по крайней мере, один из них хотя бы. Потому что у нас нет культуры совместной жизни. Я вот сейчас в Ижевске читал семинар по семейным отношениям. Меня смотрели как на новые ворота большинство людей. Потому что очень непонятно это все. Как вот жить правильно в семье. Я вас отправляю как бы к этим лекциям. Послушайте, чтобы разобраться. Важно в этом разобраться. Потому что если ты неправильно живешь, не факт, что ты сможешь остаться с близким. Потому что неправильные отношения имеют тенденцию вонять. Люди думают, а почему у меня с ними не получается? А вот почему у тебя зубы вот во рту вонять начинают само по себе? Интересно. Что, у тебя с ртом несовместимость? Вот, допустим, во рту воняет очень сильно. Ну, вырви все зубы, как бы несовместимость с ртом. Все. мы не сошлись с характерами, с зубами, характером не сошлись, и все повырывайте, вот это ничего не будет, все, характером не сошлись. Мы же так не делаем, чистим зубы, так? Вот так же надо чистить отношения, потому что они вонять начинают постепенно, понимаете? Накапливаются отрицательные как бы вещи в них, и вонять они начинают. Надо работать над ними, над отношениями, надо их чистить, понимаете? То, что почему у меня с ним не получается? Что значит не получается? Ты чистила отношения, ты простила прощение, прощала, молилась за эти отношения, училась вести себя правильно. Нет, мы просто живем вот в отношениях и ждем, когда мне будет хорошо в них. Когда во рту перестанет вонять само. Нет, да не перестанет. Надо чистить зубы, чтобы не воняло. Мы хорошие. Так же в отношениях тоже. Квартира зарастает, если ее не мыть. Тело зарастает, так отношения зарастают. Все то же самое, их надо чистить, но мы не знаем об этом ничего. Мы несовместимы. Ну понятно, если воняете, уже теперь несовместимы. Итак, смотрите, интересная вещь. Оказывается, все происходит в результате влияния судьбы. У нас есть какие-то желания, у нас есть какие-то идеи в жизни, все происходит в результате влияния судьбы. Допустим, маленькая девочка 5 лет, она может быть и хочет замуж, но у ней это не актуально. Так? Приходит время и становится актуально. Причем у всех по-разному. Не всегда в 17 лет хочется замуж. Не всегда. Поднимите руку, у кого не хочется замуж в 17 лет. Вот не хочется. Вот девушка вот светлая, вам что, 17 лет? Ну ладно, я шучу, вы меня простите. Но так или иначе, как бы, ну ладно, кому замуж не хочется, поднимите руку. Ну поближе. О, вот девушка, да? Где девушка? Так, вы, да? Не хочется замуж. А 4 года назад хотелось, да? Вот мы с вами на третьем ряду разговаривали. Хотелось же 4 года назад? Как нет? Были замужем? Да. 4 года назад была замуж, поэтому не хотелось. А сейчас не хочется. Сказать, когда захочется? Не надо? Не хочет, ладно. Ну кто хочет-то, давайте, кому сказать? Так вам всем хочется, что вы меня это поднимаете, не обманываете. Вот девушка вот с длинными волосами, да. А, правильно. Но вам уже начинает хотеться потихоньку. Согласна, да. А не хотелось 2 года, правильно? Да, вообще противно даже. Встречаться даже не хотелось, так? 2 года. А сейчас хочется уже, да? И уже это появился на горизонте, да? Вот видите, все. Работает карма. Так действует. Часто человек как бы он думает, что как бы где-то там, а уже здесь. Вот у вас уже карма поменялась, сейчас уже будет, как бы, отношения начнут развиваться. Такой анекдот на эту тему. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Ку. А что так ма? Неожиданно все в жизни происходит. Все быстро, неожиданно, так раз и... Веды объясняют, что есть 4 типа кармы. 4 типа кармы. Есть тяжелая, легкая карма. Что такое легкая карма? Допустим, ребенок заболел гриппом, сама вылечила. Что-то дала ему там, что-то полечила и вылечила. Легкая карма. Да, человек преодолевает ее своими усилиями. Легкая карма означает. Средней тяжести карма. Ребенок заболел гриппом, сама не вылечила. Повела к врачу, вылечил. Это средней тяжести карма, когда она преодолевается с помощью людей, которые могут помочь. ну то есть специалистов, людей, которым это может быть юрист, там, врач, там, или друг какой-то, или еще кто угодно. Ну, то есть с помощью тех людей, которые знают, как это избавиться от этого. Допустим, труба забилась, сама не прочистила. Позвал слесаря, он прочистил. Это средней тяжести карма называется. Теперь, тяжелая карма. Ребенок заболел гриппом. Сама не вылечила, врач не вылечил. И сказал, что, наверное, его уже никто не вылечит. Ну, или как бы положили в больницу, и никто не может помочь. И болеет, и болеет, и болеет, и болеет, и плохо все. Пошла в церковь, в храм, помолилась, попросила священника помолиться за ребенка и вылечился. Тяжелая карма преодолевается с помощью святых людей, чтобы вы знали. Она не преодолевается с помощью специалистов или с помощью своих сил. И есть еще непреодолимая карма, когда никто не поможет. Понятно, да? Вот в чем заключается особенность нашей судьбы, нашей жизни? Первая особенность. Мы упираемся и пытаемся действовать своими силами. Очень долго, иногда бывает уже поздно. Понимаете? Например, что касается медицины. Есть много таких книжек, которые говорят, все болезни можно вылечить самому. Вот в Аюрведе, это древнее писание, написано, что есть 4 типа болезней. Одни из них можно вылечить самому, вторые надо лечить у врача, третий лечится молитвой, четвертый вообще не лечится. И вот хоть ты что сделай, понимаете? Хоть что сделай. Некоторые застревают на вот этом первом этапе. Они не понимают, что есть 4 типа кармы, и, допустим, человек принципиально не делает клизму, принципиально. Он сидит и неделю вот так. Ну, сделайте клизму, да и все. Чего мучиться-то? Понимаете, это значит, что у него не только там затор произошел, понимаете? Это означает, что у него не хватает знания в жизни, как действовать. Допустим, девушка не может выйти замуж. Что делать? Что делать? Не могу выйти замуж. Что делать? Первый шаг. Я сама не смогла выйти замуж. Первое, что надо делать. Изучать, что, кто такая женщина, как быть женщиной, изучать женскую природу, пользоваться помощью специалистов, изучать, как правильно себя вести, чтобы выйти замуж. Не помогло, допустим. Надо пользоваться помощью святых людей. Дальше молиться и просить о помощи, чтобы за тебя молились. Не помогло. Значит, надо идти в монастырь. Или просто ждать. Может быть, это непреодолимая карма. Вот. Но часто люди не могут жениться, потому что, или выйти замуж, потому что они не понимают, что они вытворяют. Например, у меня было много случаев, когда женщина сожительствует с чужим мужем, и при этом говорит, что-то я замуж не могу выйти уже 15 лет. Да ты никогда, моя хорошая, не выйдешь замуж. Тебе надо разрывать немедленно эти отношения. Потому что женщина, когда строит вот такие вот отношения греховные, разрушая чужую семью, она никогда не выйдет замуж, это невозможно. Ей надо сначала уничтожить эти отношения, а потом раскаяться в этом, раскаяться серьезно. И причем уничтожать эти отношения надо немедленно, как только узнала об этом. Потому что женщина без семейной жизни не может нормально существовать. Ей нужна семья. Или духовная жизнь какая-то. Ну, что тут нужно? Нужна какая-то семья, или духовная, или вот такая семья. Женщина живет семейной жизнью. Она не живет общественной жизнью. Жизнь для нее — это семья для женщины. Видите, одна ошибка заключается в том, что люди застревают вот на первом этапе отношений с кармой. Помоги себе сам. Типичный пример. То есть человек помогает себе сам, раз и умер. То есть запустил болезнь. не воспользовался помощью специалистов, понимаете? Вот. Второе. Вторая ошибка заключается в том, что люди не понимают. В тот момент, когда наступает непреодолимая карма, есть знаки на то. И человек должен уже не дергаться в лечении, а подготовить себя к оставлению тела. Допустим, неизбежно надо оставить тело. Человеку есть знаки определенные на это. Он чувствует в сердце это, и все равно он дергается в лечении. Но сознание надо направить на молитву. У него у такого человека нет больше никакого долга. Я видел людей с раком четвертой степени, которые говорят: «Извини, лечиться не пойду, у меня отпуска нет». Когда отпуск дует, тогда я пойду лечиться. Какой отпуск мой хороший? Тебе работать осталось пару месяцев. И все. Он не понимает этого. Он говорит: у меня через 5 месяцев только отпуск будет. У тебя отпуск начнется гораздо раньше. И уже в следующем теле как бы выйдешь на работу. Лет через 20. Когда вырастешь сначала большой. Вот. Поэтому надо четко как бы понять вот эти две вещи. То есть надо разграничивать, какая карма. Причем насморк не означает легкая карма. Понимаете, насморк может быть непреодолимая карма даже. Ну, любое событие, которое с нами происходит, мы должны оценивать, изучать, насколько оно тяжелое, чтобы потом соответствующие принимать вовремя, соответствующие усилия прилагать, понимаете? Человек все равно должен бороться за свою судьбу, он не должен просто так на нее смотреть. Но сейчас, так как у нас, похоже, уже должна заканчиваться лекция, я две вещи хочу вам сказать. Первая вещь заключается в том, что все события, которые с нами происходят, это судьба. А знание о том, как надо правильно жить, находится выше судьбы. И знание гласит, что человек должен своими силами побеждать свои вредные привычки. Он должен пытаться сохранить семью, он должен пытаться сохранить законы жизни, выполнять, он должен прощать, просить прощения, он должен... Понял. Но это у нас будет завтра. Вот у нас первая лекция будет, да? А потом вторая. Вот на первой лекции будут ответы на вопросы. Договорились? Во сколько эта администрация вам скажет? Я сейчас уже не помню точно. Там две лекции, одна за другой идут. Через час перерыв. А, во сколько? 15:31, да? Так вот, смотрите, вот все эти поступки, которые человек совершает, прощая, прося прощения, когда он прилагает душевные силы свои, когда он молится, когда он заботится о ком-то, когда он совершает пожертвования, когда он совершает аскезы, благотворительность, и все это делает не с целью помочь себе, а бескорыстно. Ну, то есть он просто это делает от доброго сердца. Это уже не карма. Это уже не карма. Это победа над судьбой. Это победа над кармой. Все эти действия являются победой над кармой. И все они идут от знания. Допустим, человек понял, что надо прощать. Вот, допустим, человек бросил близкого человека. Что ему по карме положено? Я вам сказал. Если он раскаивается в течение такого времени, которое необходимо для раскаяния, у женщины, которая раскаивается, допустим, ну пусть она год, там полгода раскаивается, год, каждый день по часу, допустим, она раскаивается. И в какой-то момент через полгода наступает раз, и у нее сердце потеплело, она это чувствует. И у нее сразу же по-другому в сердце и на душе началось. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Понимаете, наступает. Или, допустим, как вот мои знакомые, они молились за свою маму. И у дочки на сердце наступило облегчение. Обычно, когда близкий человек уходит, вот здесь камень, ну тяжело на сердце. А у нее легкость наступила. И в эту же ночь ей мама пришла, говорит: спасибо, спасибо, спасибо. Понимаете, и пошла наверх. И она чувствует радость за то, что она это сделала. Вот это называется победа над судьбой. Понимаете, нет? За это человек получает награду в жизни. Бывает судьба, есть судьба. Судьба — это дорога, по которой мы идем. Есть 3-4 способа идти. Первый способ. Без знания жить. Это об каждую кочку носом, об каждую кочку носом, об каждую кочку носом. Понимаете? Застревать на каждой кочке судьбе. А если пригорочек, так все, там можно несколько жизней застрять. Второй способ — на корячках ползти. Это когда цель какая-то в жизни есть, человек на корячках как бы пытается ее добиться. Это жизнь невежества, это когда человек в невежестве живет, в пьяном угаре, в ненависти, в злобе, в обиде на свою судьбу. Это в невежестве, жизнь невежества. Это значит на корячках ползать там, носом втыкаться. Вот, когда человек уже как бы ползет по жизни, это значит, что он карабкается, добивается чего-то материального в жизни, там, упахивается на работе, ипотеку там и так далее, ну, то есть старается. Это в страсти жизни. Жизнь благости наполнена знаниями. Человек уже по жизни шагает. Он уже имеет веру, и у него сердце поет, понимаете? То есть, и тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Ну, то есть, у него уже есть чувство понимания, зачем он живет. У него глубокая, у него внутренняя жизнь началась в этом человеке. Но внешние, не внешние цели его привлекают, а внутренние цели. Он хочет научиться прощать, хочет любить, хочет сохранить семью. Он хочет детям что-то ценное в жизни дать, не просто им образование дать, там, и деньги, а ценное, чтобы они стали настоящими людьми. Это означает благостная жизнь. И есть еще духовная жизнь. Духовная жизнь, когда у человека начинается, он над судьбой летит. Потому что он под защитой Бога находится. Это монахи так живут, святые люди так живут, которые как бы для Бога только живут, они для себя вообще не живут. Поэтому надо понять такую вещь. Чем больше человек живет для себя, тем больше действует карма. Чем меньше человек живет для себя, тем меньше она действует. И вы сразу вопрос задаете, а зачем тогда жить, если не для себя? Вот в этом заключается вопрос, на который каждый человек должен в своей жизни ответить. Зачем он живет? Если человек научился жить не для себя, бескорыстно, то тогда он побеждает свою судьбу. И насколько он научился жить бескорыстно, настолько и побеждает. Допустим, вы говорите, я не могу полностью бескорыстно, но я могу служить своим близким бескорыстно. Пожалуйста, вот настолько вы судьбу победите, значит, своим близкими у вас будет счастье. Если вы сможете обществу служить бескорыстно, с обществом будет счастье. Если вы всей земле будете бескорыстно служить, земля это вас отблагодарит. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Что карма — это желание жить для себя, и там рождаются все страдания. Это вывод-вет такой. А победа над судьбой — это способность с помощью знания направить свою жизнь в бескорыстное русло. И это бескорыстное русло рождает счастье в человеческом сердце. Проблема заключается в том, что у нас у всех, вот я сказал вам об этом, у вас у всех возникли сомнения. Вот эти сомнения — это продукт кармы. У человека нет знаний, если он не может бескорыстное русло свою жизнь направить. Ему для этого нужно знание. Именно поэтому мы с вами встречаемся и собираемся. И сейчас знание — это практическое знание. Это не то, что надо болтать языком много. Для того, чтобы знание о своей судьбе получить, человек должен вести внутреннюю жизнь. Что такое внутренняя жизнь? Я вам сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, муж ненавидит тебя. Поднимите руку, у кого муж вас ненавидит, поднимите руку. Есть такие? Ну, допустим, вот вас и вас, я вам двоим говорю. Садитесь рано утром, ставьте изображение святого человека перед собой. Ну, любого святого, которого вы знаете. Если с мусульмане, то ставьте Коран перед собой. Потому что там запрещается, ну, как бы святым людям молиться. Молитесь книги, святому имени, можете святое имя написать перед собой. Ну, то есть для мусульман, говорю, не для всех. Если в вашей традиции можно это делать, поставьте изображение святого человека. Начинайте ему кланяться и говорите: «Я желаю всем счастья». И думайте про себя: «У меня нет счастья, я несчастная, но у тебя ты, святой человек,
Ты живешь для блага других. У тебя нет желания жить для себя. Пожалуйста, сделай моего мужа счастливым. Не себя, а моего мужа. Сначала будет не хотеться это делать. Вот, блин, такой гад, ну какой он счастливый, его дело, все бы он удавился. Вот. Сначала так будет как бы хотеться делать. А потом постепенно вы действуете в этом направлении. И постепенно у вас появится необходимость внутренняя вот каждый день ему вот это вот счастье от святого человека отдавать. Сначала никаких изменений не будет. Знаете, карма как действует, как айсберг танет. Он плывет, как будто бы ничего не происходит. Потом резко раз перевернулся. И вот этот вот скрытый период в отношениях, он никак не проявляется. Вы молитесь за него месяц, два. По вашей карме, думаю, вам месяца четыре надо помолиться. Вот так вот. Где-то минут по 30-40 с утра. И через 4 месяца неожиданно у вас вдруг устанавливаются отношения. Но на тонком плане, там в сердце, вы где-то за месяц это почувствуете. Вы почувствуете, что уже все хорошо, и что у вас все наладилось, но внешне это не будет проявляться. А потом резко раз и проявится. Это называется победа над судьбой. Теперь у меня к вам вопрос. А вы это сделаете? Такой... Знаете, в чем проблема заключается? Хотите, я вам скажу, что большинство людей наплевать на свою судьбу, Мы очень инертно относимся к своей жизни. Мы не хотим бороться за нее. Мы просто хотим наслаждаться ею и все. Просто наслаждаться. Вот в этом заключается проблема. А вы сделаете вот руку поднимали сзади? Женщины сзади руку поднимают. Тишина в студии.
Я делаю.
К жене по отношению, да? Попробуйте. Вот эти вот эксперименты, они дают понимание, что такое жизнь. Потому что вот эти все внешние действия, которые мы производим, это не жизнь. Веды объясняют, что есть предварительное действие, которое является главным. И есть результат этого предварительного действия. Вот когда человек повторяет вот эту молитву, понимаете, он основное действие совершает. Потому что все события между людьми происходят на тонком плане. Ведь на тонком плане же карма действует и заставляет человека не любить. Так почему же мы тогда вот с помощью рта пытаемся выяснить отношения? Если там все происходит, там надо менять. Я вот прежде чем с вами встретиться, сейчас полтора часа до этой лекции, я настраивался на вас и молился своему наставнику, чтобы вы поняли меня. Понимаете? Я пришел уже сюда, совершив это предварительное действие. Но мы часто делаем в своей жизни все не так. Мы ничего не совершаем внутри и просто ждем, когда наладится. Может быть и наладится, а может быть и нет, это спорт лото. Потому что карма может в эту сторону пойти, а может в эту, никто не знает, что будет дальше. Давайте с вами будем учиться вот так жить, да? Сейчас мы будем повторять с вами хором вот эту фразу. Она никакую религиозную подоплеку не имеет, не волнуйтесь. Есть три уровня знания. Самое высшее — это духовное знание. Оно дается внутри веры. Я не собираюсь этим заниматься здесь, потому что здесь люди разных вер сидят. Есть нравственное знание, которое я вам сейчас даю. И есть просто знание, которое человек получает для того, чтобы научиться работать. Деньги зарабатывать. Понимаете, вот три уровня знаний есть. Большинство людей сейчас изучают вот это самое низкое знание, которое нужно для того, чтобы просто с голоду не помереть, понимаете? А человек должен еще как минимум изучить знания, как быть счастливым в этой жизни. Вот это нравственное знание. И есть духовное еще знание, которое предназначено для того, чтобы очистить свою судьбу, сделать ее бесконечно счастливой и в следующей жизни, понимаете? Так, смотрите, метод очень простой. То есть каждый человек может вспомнить что-то святое в своей жизни. Лучше святого человека вспомнить. Даже у мусульман есть наставник какой-то. У всех есть наставник. Или просто с иконы, с изображения вспомните святого. Допустим, в православии есть Сергий Радонежский, все знают, что он святой. И так далее. То есть пророк Магомед. Ну, то есть варианты. Так? Когда человек мысленно связан с чем-то, соединяется, то он немедленно находит этот объект. Мы пробовали проводить такой эксперимент на лекциях, много раз это делал, вас тоже проведу. Человек вспоминает человека, который даже пусть в Америке находится сейчас, просто вспоминает родственника, и я описываю, какие у него болезни, какой характер, как он сейчас думает, ну, настроен психически. То есть этот человек сразу же здесь, понимаете, то есть связь с ним устанавливается немедленно. Так у нас тонкое тело работает, оно связано со всеми, с кем оно связано. Поэтому мы взаимодействуем друг на друга, влияем своей силой судьбы на всех, кто с нами связан. Так вот, идея в чем заключается? В том, что если мы просто святого человека вспоминаем, кланяемся ему, поклон означает, что я подчинен тебе. Для того, чтобы победить свою судьбу, это можно делать с помощью судьбы кого-то другого. Понимаете, когда человек подчиняет себя чужой судьбе, тогда его судьба меняется. В этой связи дети могут поменять свою судьбу, слушая своих родителей. Дети сами могут поменять свою судьбу, слушая своих родителей. Святой — это тот, кто вообще не живет для себя. В чем смысл святости? Означает, что человек хочет только помогать. И поэтому он увековечен. Почему он увековечен? Потому что он востребован. Вот у вас здесь есть Казанская икона Божьей Матери. Уникальное, уникальное место. Я когда зашел туда, я увидел вот целую такую кучу цепочек на ней висит. И каждая цепочка вешается тем человеком, которому в жизни она помогла. Эта икона. Маленькая такая иконка, понимаете? И она столько пользы уже людям сделала, и поэтому она востребована, она нужна. Понимаете, святость означает помощь. Идет помощь. Но не все люди это понимают. Некоторые думают, я сам себе помогу. Это совсем низкий уровень, понимаете? На уровне легкой кармы человек живет, пока его не прихлобучило по башке. Надо вспомнить святого человека, кланяться ему. Повторять, я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И пытаться, и сказать, пожалуйста, вот ты святой человек, помоги вот этому человеку в его жизни. Надо забыть про себя. Цель вот этого тренинга, мы сейчас будем проводить 10 минут, забыть про себя. Потому что в чем заключается наша проблема? Пока мы сами думаем о своих проблемах, мы победить карму не можем. Мы в ней варимся. Человек сам себя за волосы не вытащит, понимаете? Нужен кто-то другой, чтобы это сделать. И хороший, не просто другой, а хороший. И вот поэтому человек обращается к святому человеку за помощью. Как можно помочь? Для этого надо отвлечься от себя. Способ очень простой. Помоги ему. В это время я становлюсь проводником, понимаете? И что происходит? Я прошу. Я желаю всем счастья. Помоги, пожалуйста, вот этому человеку. Помоги. Я желаю всем счастья. Ты имеешь счастье, я не имею. Пожалуйста, помоги вот этому человеку. И мы кланяемся и просим. Кланяемся и просим в своем сердце. А сами повторяем, я желаю всем счастья. Первый эффект, который вы почувствуете неожиданно. Но если вы об этом думаете, будете о себе, никогда ничего не почувствуете. Вы когда будете выполнять вот то, что я сказал, первое, что вы почувствуете. Сердце успокоится. Вот здесь вот спокойно станет. Это значит, что вы в этот момент стали сильнее кармы. Если вы будете дальше просто думать о помощи человека, неожиданно, неожиданно вот сюда придет ответ. Ну как это придет? Вот ты какой северный олень.
Знаете, ну то есть неожиданно придет какое-то знание о том, что ты вот ждал, ты хотел как бы узнать. У тебя дилемма там, бросать, не бросать, оставаться, покупать, не покупать, там, где работать, там или там. Ну то есть у каждого человека в жизни что-то сидит, и он не знает, что делать. И вот во время таких вот настроек раз и приходит вот это знание, неожиданно. Не то, что ты ждешь, неожиданно, когда ты погружен вот этой молитвой, само приходит. Это означает, пришла помощь, понимаете? И третье, что человек может почувствовать через годы практики молитвы, он может почувствовать победоносную силу в своем сердце, что эта молитва, она его ведет по жизни. Это называется вера. И это значит, что вера, которая по карме ему дана, в то, что надо дом построить, квартиру, родить ребенка, выучиться в школе, это, эти виды веры, они по карме даются человеку. А если человек обретает веру в святого, или веру в священное писание, или веру в Бога, тогда эта вера, она побеждает карму. Он становится выше судьбы, понимаете, выше. Потому что есть сила, которая орошает его постоянно в жизни и сжигает эту карму. Понятно, как работает система? Называется внутренняя жизнь. Это не достигается само собой. Надо практику совершать по утрам. И в это время вас никто не поймет. Все будут спрашивать, ты что, с ума сошел? Ты на лекции к этому очкарику сходил? И он тебя это? Все так будут относиться. А надо быть вне этого всего. Внутренняя жизнь означает внутренняя. Ну ладно. Все сели прямо. Я только вас в одном хочу попросить. Вы, пожалуйста, вот так вот не надо.
Я желаю всем счастья!
Ну, не надо, понимаете? Да не поможет. Надо очень спокойно, потому что мы хотим кому-то помочь. Мы не выпендриваемся, как бы не показываем, что я такая крутая, как бы святая тут сижу. А мы, ну, пытаемся помочь кому-то. Означает глубокая мысль, понимаете? То есть надо вспомнить святого, хотя бы чуть-чуть, покланяться и думать о том человеке, что помогло кому-то, человеку, понимаете? И потом не надо бежать к нему и кричать, и помогло, помогло? Это внутренняя жизнь, понимаете? Не надо выводить все наружу, это внутренняя жизнь. Тебе помогло или нет? Вот когда поможет, вы это увидите сразу. Сначала в сердце почувствуете, а потом увидите наяву. Но условие такое. Внутренняя жизнь должна остаться внутри. Не надо ее выводить наружу, понимаете? Не надо всем говорить, а я желала всем счастья. Я тебе уже неделю счастья желаю, гад такой. Нет, не надо этого делать. Это вам не поможет. Вслух надо обязательно это делать, вслух повторять. Не бойтесь никого, вас никто не осудит. Здесь хорошие люди собрались. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастье. 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 Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я 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 желаю всем счастья. Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания и всего самого лучшего. Я очень благодарен вам всем за то, что вы пришли на эту беседу. Спасибо вам большое. Всего вам доброго. Все, можно помолвить.
Записывайте, да?